Я вас слушаю. Да.
Начались показательные выступления. И вот я собрала вещи, ушла и подала на развод. Вопрос, что делать дальше? Если ребенок от первого брака.
А первый что?
Нет. В смысле, я молилась, каялась.
Вы хотите третьего мужика замучить? То есть вы Бога спрашиваете, где мужики дальше, да? Не надо третий теперь. У него мужиков, конечно, много, но как бы первого не нравится, второй не нравится, теперь третий. Женщины, дорогие мои женщины, у вас психика сильнее, чем у мужчин, у всех. Мужика замучить вам не проблема. У вас психика сильнее, эмоции сильные очень. Мужчин ранит женские эмоции. Вот. И он наглеет, он звереет от этого, начинает кричать, ругаться от ваших эмоций. И когда женщина сильно хочет счастья личного, то она горит этим счастьем, то единственный выход это думать о Боге. Потому что если вы будете дальше в таком сознании, состоянии пытаться создать семью, тоже, во-первых, вы не будете выбирать долго человека, потому что вам быстрее надо. Вот. Вы не разберетесь в человеке. Опять создаете семью, и потом дальше вам надо сильно много счастья от него. И он не выдерживает этого. Ну, то есть мужчины не выдерживают этого. Ни один мужчина сейчас, который бы смог с вами строить отношения, не выдержит вашего натиска психического, вашего желания счастья от него, не выдержит. Потому что очень сильно много вы счастья хотите. Чем больше человек хочет счастья от другого человека, тем больше он получает страданий. Так устроен этот мир. Вот я сильно, допустим, хочу семейного счастья. Это значит, я буду сильно напрягать близкого человека своим этим желанием. Женщина сильно счастья хочет, она напрягает мужа. Мужчина сильно от женщины счастья хочет, напрягает жену. И когда, вот как определить, плохая семейная судьба. Что значит плохая семейная судьба? Это значит, человек сильно хочет семейного счастья. И это значит, что у него плохая семейная судьба. Есть еще один вариант плохой судьбы. Когда человек хочет, вот женщины часто одинокие, хочет комфорта, уюта, покоя. И напрягаться вот ради мужика не хочет, а замуж хочет. И это значит, что она не выйдет. Потому что она должна выбрать или комфорт, уют и покой, или аскезу семейной жизни. У вас другая ситуация. Вы хотите в огонь, вы идете в огонь, летите в огонь, вы хотите огня дальше. Как мотылек, он хочет огня, вы хотите огня. Опять гореть в этих отношениях вы хотите с мужчиной. Может быть, вам начать думать о Боге больше и молиться, чтобы успокоить свое сердце. Потому что если вы его сейчас не успокоите, опять будет то же самое дальше. И принесет вам только разочарование в личной жизни. Уже чуть-чуть принесло. Пока человек не начинает верить в Бога, он не может создать нормальную семью, потому что его психика неустойчива. Вера в человека приводит всегда к страданиям. Женщина, когда верит в своего ребенка, она становится, страдает, потому что он ребенок не выносит ее, не переносит. И он начинает капризничать, гордиться собой. Ну, то есть он топает ногами, он не хочет, чтобы она была рядом с ним, потому что она сильно хочет наслаждаться им. Надо научиться отвязаться от ребенка, поверить в Бога. И тогда ребенок успокоится. Чтобы мужчина успокоился, нужно поверить Бога тоже, а не в мужчину. И тогда мужчина успокоится. Помоги мне. Вот это и есть вот знание, что если человек любит Бога, он в человека влюбляется спокойно, то есть спокойные чувства развивает человеком. Не жаркие, не яркие, а просто симпатия. Люди должны идти одним путем в жизни, а не гореть страстью друг к другу. То есть один жизненный путь в одну сторону, чувства более-менее спокойные, означает, что все будет хорошо. Но если чувства неспокойные, они ж горят, это значит, что жизнь будет тяжелая. Но даже в этом случае ничего страшного, если вы уже поженились. Но терпите, вы же сами хотели этого. Но если вы еще не женились, не вышли замуж, и вы именно хотите сильного чувства, то это всегда одинаковый результат дает. Вам этого хочется? Нет. Тогда учитесь любить Бога. Не надо сейчас думать о мужчине. Будет то же самое. Есть просто система в вашем сердце, понимаете? Первый, почему вы сгорели? Вот потому что вы его сломали. Вы сильно много от него хотели, он не способен этого. Я объясняю, почему они все ломаются, потому что они слабее психически, чем женщины. Я же вам объясняю. Женщина в 6 раз сильнее психикой мужчины. И если она способна как по-доброму мягко с ним себя вести, тогда он не ломается. Но если она начинает каблучить, требовать от него счастья, он начинает становиться напряженным очень. И начинает бить ее, издеваться над ней, ругать ее и так далее. То есть он не может с ней справиться. Потому что она хочет счастья от него, горит этим желанием. А психика у нее сильнее. И он не выдерживает этого напора. Так устроен этот мир. Поэтому женщина, она должна учиться служить мужу, а не гореть желанием испытывать от него счастье. Это противоположное чувство любви. Любовь нужно любви служить, а не требовать ее. И тогда человек становится счастливым. Но чтобы любви служить, нужно для этого наполняться любовью от какого-то другого источника. Если человек от Бога, от природы, от добрых людей наполняется любовью, тогда он может близкому человеку служить и получать благодарность от него. А если ему любви не хватает, то жажда в сердце горит его, пожар. Этот пожар он сам хочет, чтобы горел, и Бог ему дает этот пожар. Вы сейчас ждете счастья не от того, понимаете? И поэтому вы будете гореть дальше опять. Вы идете в пожар сейчас. В первом случае вы вообще просто выскочили быстрее, потому что вас кто-то полюбил, потому что надоело быть одной. И увидели, что у человека не хватает качеств, чтобы быть мужем. Разочаровались в этом человеке. Не хочется жить со слабым человеком. Нашли сильного человека, который... Сильный человек — это сильный человек. Он будет отстаивать свои права. Если вы хотите сильного, он сильный, он отстаивает свои права. А вы отстаиваете свои. И вы думаете, да пошел ты, мои права лучше, я же женщина. И бросили его, второго. Потому что вы не понимаете, что человек в семейной жизни должен не отстаивать свои права, а помогать осуществлять близкому человеку его права. Это не означает унижение. Не нужно это делать из унижения. Просто заботиться о нем, вот ему что-то хочется, ну хорошо. Если он обнаглел, значит его воспитывать. Но если вы распускаете свои желания и дальше ставите такой принцип, если ты не выполняешь, пошел вон. А вы именно так действуете сейчас, у вас это уже укоренилось в сердце. Вы сначала с первым попробовали, теперь видите, получается. Теперь решили со всеми так пробовать. У Бога мужиков завались, но он их всех любит. И он сейчас будет думать, третьего вам давать или нет, на растерзание. На растерзание, понимаете? Успокойте свое сердце.
Спасибо большое.
Спасибо вам. Ну ладно, мои хорошие, уже пора нам поговорить о судьбе. Вчера на лекции были одни мои знакомые, они сказали, что лекция была хорошая, но очень много было информации чисто о судьбе, а о духовной жизни мало. Кто еще так считает? А кто считает, что была хорошая лекция? Я согласен с вами, что лекция была не такая хорошая, те, кто подняли руку, потому что я мало говорил о Боге. Я больше говорил о каких-то технических вещах. Сегодня будет такая же нехорошая лекция, что я обещал поговорить вам о как распознавать судьбу. Но в конце я немножко поговорю о духовной жизни с вами. Итак, мы вчера говорили с вами последовательность событий, которую надо в себе распознать. И вот некоторые люди, они даже продиагностировали стадию победы над судьбой, стадию приближения к победе над судьбой. Вы так серьезно информацию восприняли и начали уже смотреть по своей жизни, как чего. Еще раз вам повторяю, если вы очень сильно чувствуете, что кто-то виноват в вашей жизни, то это значит, что вы никогда не победите судьбу, пока вы не поймете, что виновата ваша судьба, и потом, что виноваты вы. Вот, допустим, молодого человека произошли очень тяжелейшие события в жизни, которые мало кто вообще может выдержать. Но при этом он, как бы, у него есть судьба на это все. То есть он совершал определенные неординарные поступки в прошлой жизни. Он молился Богу, отрекался от всего, говорил, я не хочу никакого материального счастья. Он очень жестко поступал в этом плане, отрекался от всего, что Бог ему давал материального. И теперь, а потом в конце жизни сломался и как бы не смог дальше отрекаться. И в этой жизни... Теперь, так как он отрекался, он же хотел этого, Бог теперь у него все забирает, говорит, ты хотел, получи, а он уже этого не хочет. Он говорит, я хочу счастья, почему ты меня забираешь? Потому что ты хотел другого. Поэтому, мои хорошие, подумайте очень сильно, когда вы чего-то хотите, кроме Бога, сильно очень, требуете, вы сильно подумайте, надо ли это или нет, потому что может так случиться, что вы потом перехотите, а будет уже поздно, потому что если человек сильно желание какое-то культивирует в своей жизни, то это, несомненно, будет сбываться вопреки его воле потом. Так действует судьба. Вот сильное желание отречения – это опасное желание, когда это преждевременно в сердце происходит. И также сильное желание личного счастья – очень опасное желание. Оно потом вызывает бурю страданий. Потому что человек должен развиться как личность, означает отречься от своего счастья и дарить счастье другим. Когда человек начинает дарить счастье другим, он становится счастливым. А когда человек стремится к счастью, он становится несчастным. Так устроен этот мир. Мы ничего с этим не сможем сделать. Итак, вот смотрите. Прежде всего я хотел бы вам сказать, что судьба... диагностируются многими вещами. Например, вы родились женщиной. Это означает, вот у вас женское тело. Это означает, что у вас определенная судьба. Она уже диагностирована самим телом. То есть, что у вас за судьба? У вас судьба такая, что ваша психика будет очень ранимая. Главная трудность вашей жизни – это будет страх, особенно перемен, чего-то нестабильного в жизни. Страх незащищенности. Это просто дает, ну, само женское тело такую судьбу. Вы будете чувствовать, что вам хочется защиты. И вам хочется очень нежного, деликатного отношения к себе. Очень нежного и деликатного отношения. И вы даже думаете, что мужчина должен об этом знать. Что именно с вами надо вот так очень мягко, нежно, так и деликатно обращаться. Но вы даже не подозреваете, что он не то, что не знает об этом, он даже не догадывается. Потому что у него психика совершенно по-другому построена. Он не понимает, что надо вот женщины так себя деликатно вести. Ему кажется даже это унижение. Вот она сама истерит, а я должен ходить и с ней деликатно себя вести. Ну то есть ваша судьба так работает, женщины. У вас ленивое тело. Это значит, что его трудно заставить зарядку делать. Вот. Ваша психика не любит есть, она любит пробовать. Вам нужно вот... Вы не сможете есть все подряд. Вам нужно кушать то, что нравится только, и все, так устроено тело. И вы также не сможете носить на себе все подряд. Вам придется носить только то, что нравится. А если вы наденете то, что не нравится, будете мучиться. Вам надо спать на мягком. Потому что если вы будете спать некомфортно, вы не заснете. Потому что так устроено тело. Вы скажете, что это за тело такое вообще? Как бы? Я уже замучилась с ним. Это ему не нравится, то ему не нравится. Ему надо всегда тепло, чтобы было. Никакого ветерка. Вот. Нужно бережное отношение. Чуть не так дотронулись, уже мне плохо. Некоторые женщины не любят, когда шум звучит, им хочется тишины. Некоторые не любят, когда свет неправильный. Следующие не любят, когда запах не тот. Кому вот здесь некомфортно женщине сидеть в зале? Поднимите руку. Видите, сколько женщин? Некомфортно. Ну, видите, не доработали зал. То есть для женщин невозможно его доработать. Потому что если сделать абсолютно комфортно, как кажется, то другим женщинам уже будет некомфортно. Они тоже будут страдать точно так же. В чем заключается ваша судьба? Вы рождены для любви. То есть вы хотели в прошлой жизни гармонии, нежности и любви. Вы хотели такой жизни. И поэтому получили женское тело. Это уже диагностика. Теперь, если человек рожден для любви, для семьи, для гармонии, для нежности, для близких отношений, человек рожден для этого, должен ли он брать, рубить свою психику и идти развиваться для того, чтобы заниматься работой, вот, развиваться в бизнесе слишком сильно? Должен или нет? Вот в чем вопрос. Задайте себе этот вопрос. Если вы рождены для семьи, зачем вам разрушать свою природу? Ваша природа предназначена для близких отношений с детьми, с мужем. И если вы получаете эти близкие отношения, то тогда дальше вы можете искать себе работу. Потому что в этом случае ваша психика будет устойчива, понимаете? У меня к вам вопрос. Можно посадить курицу в клетку, чтобы она не беспокоилась? Нет, она будет там беспокоиться. Но если у курицы есть яичко, то ее даже не надо сажать в клетку, она сама будет сидеть. И так курица постоянно она бегает, потому что психика беспокойная. Она родилась курицей. Но петух, он не бегает, он стоит и смотрит за всем, следит. И когда курицы не туда бегут, он... Они раз, назад... Но когда курица снесла яичко, она ко-ко. Нет. Ко. Успокаивается. Некоторые женщины спрашивают меня: Олег Геннадьевич, я постоянно меняю работу, то одна, то другая. Я прихожу на работу, у меня сначала все хорошо, потом я устаю, потом мне надоело, потом я ухожу. Может быть, это не моя природа здесь работать? Я говорю, ваша природа. Она говорит, тогда в чем дело? Я говорю, потому что они ко-ко, психику, потому что нужно сначала выйти замуж. Нужно сначала, чтобы психика успокоилась. Когда женщина выходит замуж, то психика напряженная становится у мужика. Он уже беспокоится, потому что ей что-то, если не так, она винит его во всем. Раньше она свою судьбу винила и все время печалилась, что у нее нет мужика, которого можно винить во всем. А теперь он появился, и вот если что не так, она все время на него. Интересно, что Бог так устроил, что все согласны с этим. Например, если в семье скандал идет, все на стороне матери. Дети на стороне матери, родители на стороне жены. Вот. Собачка тоже в сторону, она гавкает на мужа, если он с ней ругается. И даже тараканы против мужчины уже в доме. Все защищают женщину в этом мире. Теперь они приходят к наставнику выяснить, кто не прав. И мужчина думает, ну это же очевидно, что она не права. И наставник тоже знает, что это очевидно. Но защищает женщину все равно. Видите, поэтому вы в личной жизни очень сильно защищены. Вас все защищают. И у вас есть чувство, что вы правильно все делаете, а он неправильно. И поэтому возникает спокойствие. Возникает чувство, что все хорошо, теперь у меня все хорошо в жизни. Спокойно. И когда ум у женщины успокаивается, она может искать себе работу. Никуда она не будет бегать, потому что ей работа все равно не будет нравиться. Хоть хорошая, хоть плохая. Потому что там деловые отношения, а женщина соткана из нежности, чувствительности и близких отношений. А деловые отношения ее напрягают. Она думает, что ее только здесь напрягает сначала. Потом в другом месте видит, что тоже напрягает. И так везде. Потому что сама природа деловых отношений напрягает женщину. Вы скажете, нет, меня не напрягает. Иногда бывает и так. Всякое бывает, но в целом, вот то, что я вам рассказал, это так устроено женское тело. И это диагностика судьбы. Если вы говорите, а почему так, вот я не хочу так, это ваши проблемы. Вы хотели женское тело, получили женское тело. Распишитесь и живите в женском теле. Это означает, сначала надо стремиться к личной жизни. Даже если у вас нет семьи, мужа нет, вам надо... Очень близкие отношения устанавливать с разными людьми, с родственниками, с подружками. И тогда вы становитесь устойчивой, и тогда можете быть устойчивой на работе. Но если у вас нет семьи, и вы пытаетесь быть устойчивой на работе, это невозможно. Курица без яичка будет бегать и кудахтать все равно, потому что психика у женщины очень подвижная. Женщина по природе, у нее очень подвижный ум. Она не может успокоиться, она все время беспокоится. Самара городок, беспокойная я. Такая природа у женщин, беспокойная природа очень. Но если она получает любовь, она раз сразу застывает и успокаивается. Пока любви нет, она беспокоится. Любовь есть, раз она успокоилась. Так устроена женщина. Некоторые люди просто не знают, в какое тело они попали. Поэтому я вам говорю диагностику судьбы сейчас самых простых вещей, понимаете? Если вы в женское тело попали, значит сначала личная жизнь, потом работа. Иначе будет напряжение сильное внутри. Вы не будете выдерживать. Вы говорите, что-то я устаю, мне очень плохо, у меня постоянно усталость, напряжение. Потому что нет личной жизни, только работа. И работа выматывает женщину, она постоит быть красивой, красивой, некрасивой никому не нужна. Поэтому это усугубляет ситуацию. Нужно сначала... В личной жизни стать сильной, а потом уже работать. И на работу женщины ходят как на отдых, потому что для женщины это хобби, работа, отдых от семьи. Она устает дома, и ей надо немножко снимать напряжение. Она снимает на работе. Для женщины личная жизнь более важна, и поэтому Бог сильнее наказывает женщину за то, что она разрушает семью. Когда мужчина уходит из семьи, то... Он всегда найдет себе другую. И там тоже будет мучиться, конечно же, но женщина не всегда может найти себе другого. Она, во-первых, у нее так психика устроена, что она несколько лет будет отвыкать от того, что она бросила. Она даже человека бросила, но ей придется несколько лет от него отвыкать, потому что ее психика держала отношения. Эта женская энергия держит отношения. И женщина исходит энергия любви, она держит отношения, женская энергия. И теперь ей надо перестраиваться, понимаете? И это требует времени. Несколько лет женщине нужно, чтобы успокоиться и дальше думать о новой семье. Поэтому и говорится в Священных Писаниях, женщине очень важно быть верной, не бросать ни при каких обстоятельствах мужа, потому что потом дорогая цена, понимаете? А если уже есть ребенок, то с ребенком еще тяжелее выйти замуж. Поэтому женщине очень важно не бросать близкого человека, терпеть. И Бог дал возможность женщине терпеть. Женщина сильно развита терпением. Мужчина, он как бы там пожил, здесь пожил. То есть у него психика, она легче принимает другую семью, привыкает. Но это нехорошо и для мужчины бросать. Но просто мужчине важнее другое, понимаете? У него другая цель в жизни. Это женская цель, семья. А мужчина, он тоже нуждается в этом, конечно же, все люди нуждаются в семье. Нуждается в любви мужчина. Но ответственности у него меньше перед Богом за это, поэтому вы удивляетесь. Что это он бросил нас, а ему как с гуся вода, нашел себе другую. Потому что мужское тело. Женщина больше отвечает за сохранение семьи. Она должна ее держать, у нее больше возможностей. Женщина, если правильно себя с мужем ведет, он никогда не сможет ее бросить, у нее сил не хватит просто. Нужно учиться правильно себя вести, и женщине Бог дал знание об этом. У нее с детства у женщины огромные способности у любой женщины строить отношения. Она понимает, что такое отношения, разбирается с детства в отношениях женщина. Мужчина не разбирается в отношениях с детства, не понимает. Женщина учит мужа, как правильно себя вести с ней. Она его приучает к себе. Говорит, вот со мной так нельзя, так можно, там и так далее. У женщины психика, она в отношениях не меняется. Ее вот как характер сложился в отношениях, так он будет себя вести. Мужчина может перестроиться. Он может так себя вести в отношениях или иначе. Женщина может вести себя только так, как она себя ведет. У нее психика стабильна в отношениях, а у мужчины динамична. Поэтому мужчина должен принять характер жены. Он должен и распознать его, поэтому не надо близкие отношения сразу строить. Нужно распознать женщину, полгода пообщаться, распознать, что за характер. И потом понять, я тяну или нет. Потому что у женщины, у любой женщины сильный характер, тяжелый. Иногда мужчина справляется, иногда нет. Теперь, если вы хотели знания, победы над судьбой, хотели решимости, храбрости, хотели силы, хотели быть сильной половиной человечества, победителями, тогда человек рождается мужчиной. Бог ему дает тело не сильно чувствительное, способное совершать аскезы. Мужчина, в принципе, даже может и не болеть. Если мужчина очень сильно аскетичный, то есть он спит на твердом, закаливается, делает пробежки там или спортом занимается, его тело так устроено, что оно, в принципе, становится сильным и не болеет, мужское тело. Женское тело, оно очень чувствительно, но всегда чуть болеет. Поэтому даже есть такой анекдот, что у женщины три стадии заболеваний. Первая стадия больна, вторая очень больна и третья вдова. То есть мужа замучила, он помер. Вот. Она все больна. Ну, то есть женщина постоянно болезненная. И не то, что это выдумка, действительно она болезненная по природе, потому что очень чувствительная. Но мужчина, он не болезненный. Мужчина болеет только в реанимации и выздоравливает в морге. Вот. Поэтому женщины должны следить за мужем. Если они видят, что он переутомляется там, ну, как пчеловоды, они следят за пчелами. Пчела, когда летит слишком далеко за медом, она помирает по дороге, потому что она сильно привязана к любви, к сладкому вкусу. И она не может отвлечься, даже если она уже обессилена. Точно так же мужчина сильно привязан к деятельности. Он не может отвлечься, и он будет вымучивать себя до последнего, пока не сломается. Поэтому женщина должна следить. Если видит, что муж ломается, она должна заставить его лечиться. Это ее долг. Мужчина имеет от природы хорошую волю, хорошие волевые способности. Если у женщины разум опирается на чистоту, Если женщина чисто себя держит в жизни, она чисто одевается, аккуратно себя ведет, она омовение каждый день делает, она чистые отношения с людьми строит, отдает свое тело кому попало, потому что отдавать свое тело означает загрязняться для женщины и терять разум. Ну, то есть, если она чисто себя ведет, она способна диагностировать хорошо этот мир, эту жизнь, ее разум способен разбираться, что такое хорошо, что такое плохо. От чистоты это происходит у женщин. У мужчины сила разума преобладает, а не чистота. Мужчина, он может ошибаться. Он не обязательно понимает, что хорошо, что плохо, но он с помощью поступков корректирует свою жизнь. Так маленький мальчик, он всегда пытается делать то, что не разрешают. Для того, чтобы разобраться во всем. Он лезет везде, во все дыры, все делает не так, как надо. И родители его постоянно ругают. Вот, потому что у него такая природа, то есть он должен сам почувствовать боль или победу. То есть он... У него активная психика, у женщины пассивная психика, мужчина активная. Мужчина имеет целеустремленность от природы, храбрость. Ему надо найти свою цель в жизни. Самая главная трудность мужчины – это неразвитость или ощущение своей неполноценности. Отсутствие ощущения, отсутствие победы является главной трудностью в жизни мужчины и неуважение к нему со стороны других людей. Женщина страдает от страха и отсутствия гармонии. Мужчина страдает от несовершенства. Для мужчины сначала нужно развиться, потом создавать семью, потому что мужская красота это и означает развитость. Мужчины думают, что женщинам важно там лицо там и так далее. Это имеет значение, но второстепенное. Женщинам важно, чтобы на мужчину можно было опереться, потому что красивый мужчина означает развитый. Означает сильный разум, сильная воля, он имеет возможности финансовые и так далее. То есть женщина счастлива рядом с таким человеком сильным. Поэтому для мужчины главное стать сильным. И он сам это чувствует. Поэтому сначала мужчине надо развиться, потом создавать семью. Если он раньше создает семью, чем развился, то ему труднее уже развиваться. Потому что излишняя привязанность к женщине не дает мужчине быть сильным. Само половое желание мучает мужчину, ему хочется секса, наслаждаться женским телом. Женщина хочется защиты. У женщин тоже есть половое желание, но у нее больше развит тонкий секс, означает чувство комфорта, гармонии, нежности, теплоты, красоты. А у мужчины грубое половое желание, ему нужно грубое отношение, эксплуатация женского тела. И если мужчина позволяет себе это делать, то он деградирует. Потому что хоть у мужчины и горит это половое желание, желание наслаждаться женским телом, оно же является главным разрушителем в жизни судьбы мужчины. Если мужчина сильно привязан к личному счастью, он постоянно думает о женщинах, бредит этим, то его судьба очень тяжелая. Это означает, что он может спиться, потому что пьянство означает вот бесконтрольное половое желание прежде всего. Это жар психики, он заставляет мужчину выпивать, потому что он не может расслабиться. Ну, то есть для мужчины это большая проблема, сильная привязанность к женщине. Если мужчина начинает гулять, он тоже теряет себя. Здесь нет необходимости сильно диагностировать его судьбу. То есть мужчина должен учиться контролировать себе половое желание. И тогда он становится более красивым, развитым, получает лучше жену и лучше удовлетворяет даже свое желание. Если он его научился контролировать. Даже все половые расстройства у мужчин это всего лишь бесконтрольное половое желание. Импотенция, там, преждевременная потеря семени, все это означает бесконтрольное половое желание. Мужчина сильно хочет полового отношений, и поэтому он теряет силу, как мужчина, становится слабым. И женщинам, конечно, такие мужчины не нравятся. То есть женщине вообще не нравится, когда мужчина смотрит на женщин слишком сильно. И когда он ведет себя очень привязанно к ней же самой. Ну, то есть женщина не уважает мужчину, если он сильно привязан к ней и зависит психически от нее. Поэтому мужчине важно зависеть от своего долга, побеждать свою судьбу и не зависеть от женщины. А вот женщине зависеть от мужчины – хорошо. Если женщина зависит от мужа – это хорошо. она становится верной, послушной и так далее, и развивается хорошо как личность. А мужчина должен зависеть от победы над судьбой и от Бога. Но если мужчина зависит от женщины, а женщина зависит от своей работы, тогда семья поворачивается вспять. Женщина становится грубой, насилие совершает на мужчин. Мужчина унижается, становится ленивым, несчастным, замученным. Муля, не нервируй меня, да, как в фильме. Классика советского кино. Такая женщина такая. И мужчина такой. Судьба мужчины соткана из аскезы. Если он не совершает аскезы, не делает зарядку, упражнения, там, гантели, волейбол, спорт, то он просто становится слабым и несчастным человеком. Поэтому для каждого мужчины важно движение. Для каждого мужчины. Для женщины тоже важно движение. Но не так сильно, как для мужчины. Если женщина без движения еще как-то живет нормально, если она имеет подружек, творчество какое-то, она может как-то быть здоровой более-менее. То мужчина без активности физической становится просто больным, несчастным человеком. Потому что это единственный способ для него отдыхать, это аскеза. Закаливание, бег там, гантели, борьба, все что угодно. Кому чего подходит. Если мужчина побеждает себя, он становится счастливым. Побеждать себя означает научиться трудиться не для денег, а для того, чтобы трудиться. Научиться уважать людей, научиться аскезы совершать. Мужчина постоянно должен совершать аскезы. Должен делать вызов в своей жизни. Женщина должна стремиться к гармонии, комфорту. Но при этом она должна знать, что лень – это сильный недостаток ее психики. И она должна все равно стараться заставлять себя двигаться, иначе она будет больным человеком. Для женщин очень важен пост, потому что женщины, они поправляются из-за лени. И поэтому нужен пост и также движение. Мужчине очень важно движение. Вот. Пост не столько важен, сколько регуляция питания. Не нужно просто объедаться на ночь. И также нельзя передать утром перед работой. Это тоже разрушает здоровье. Лучше всего днем побольше есть. Мужчина может есть много, это не портит его здоровье, но в обед. Женщине лучше не есть много, лучше есть понемножку, часто. Потому что ее психика не предназначена для плотного питания. Так я вам рассказал в целом. Вот вы родились в таком-то теле. Если вы мужчина и решили отсидеться дома, значит вы не будете счастливым. Ваша цель – это борьба с собой. Если вы женщина и решили посвятить себя деятельности, а не семье, вы не будете счастливы, потому что тело не позволит. Запомнили свою судьбу в этом плане? Теперь двигаемся дальше. Каждый человек получает свою судьбу с самого детства. И когда с самого детства Бог человеку показывает свою судьбу, его судьбу. Если, допустим, родители ругаются с детства, плохо себя ведут, это значит, что у вас тяжелая семейная судьба. Если вам с детства очень тяжело дается обучение, допустим, и коллектив, в коллективе в детском вы чувствуете себя тяжело, изгоем, это значит, что у вас тяжелая судьба в деятельности. Ну, то есть потом это все повторяется в жизни. То есть нет такого, чтобы у меня в детстве было все плохо, родители там плохо себя вели, а потом у меня все было хорошо в личной жизни. Тяжелая судьба, значит, тяжелая судьба. У кого хорошая, у кого плохая. Но бывают тяжелые периоды. Допустим, в детстве прошел тяжелый период, начался хороший период. Это не значит, что все детство будет плохие отношения у родителей. Приходит хороший период, и наступают хорошие отношения. Это значит, что у тебя просто был плохой период. На тебя сильно влияют периоды. Если у тебя в взрослом возрасте будет плохой период, тоже могут быть проблемы с семьей. Так можно диагностировать это. У человека есть определенный характер с рождения. Это судьба. Некоторые говорят, как поменять свой характер. Характер поменять невозможно. Его можно только загасить. Вот как свеча, допустим, она горит, или не горит. Но можно сделать огонь чище. Загасить. Или сделать меньше, или чище. Есть две характеристики. Есть сила, есть качество. Допустим, у вас природная обидчивость с рождения. Значит, вы всю жизнь будете обидчивы, но вы можете, занимаясь работой над собой, загасить эту обидчивость, сделать ее слабее. Но они не убрать. Понимаете, человек не может избавиться от своего характера. Характер дан как наказание. И это на всю жизнь. Но иногда человек становится развитым, и он сдерживает свой характер. И женщина, и мужчина, не имеет значения. Но женщине свой характер сдерживать тяжелее, чем мужчине. Она может его скрывать. У женщины так устроена психика, что ей легко скрывать свой характер. А мужчина не может. Смотрите, у мужчины очень большая проблема – это его привычки. А у женщины проблема – характер. Поэтому женщина должна мужчину выбирать по привычкам. Потому что избавиться от привычек у мужчины очень сложно. Его образ жизни, он закован в этот образ жизни. А женщина закован в свой характер. Изменить образ жизни ей вот так вот. Там бросить курить, пить, там стать совсем другой, святой стать. Вот так вот. Начать другой образ жизни. Легко. Но характер, понимаешь, что такое характер? Это черты характера, обидчивость, ранимость там и так далее. Женщине поменять очень сложно. Мужчине легко поменять свой характер, но привычки поменять очень сложно. Поэтому женщина выбирает мужа по привычкам, а мужчина жену по характеру. И мужчина всегда в отношениях скрывает свои привычки, а женщина скрывает свой характер. Поэтому нужно ждать. Есть определенные вещи, которые вскрывают. Например, если вы пойдете в поход вместе или куда-то поедете на отдых, там все скроется. Дальше, если мужчина ест, допустим, вы можете увидеть его характер. Или женщина, когда на день рождения там радуется, тоже вы можете увидеть ее характер. Характер скрывается, когда человек открывается как личность, начинает что-то делать. Надо наблюдать за характером, потянете вы или нет. Я сейчас вам говорю не о каких-то сложных вещах. Понимаете, диагностика судьбы не означает, что пришел дядя такой с колпаком, такие звезды там нарисованы. Понимаете, вам что-то сказал, и во все сбылось. Чаще бывает наоборот. Когда человек в чудеса верит, он джина все-таки находит своего из лампы. И говорит, я хочу, чтобы у меня все было, у меня все было. У тебя все было. Чем больше человек что-то хочет, тем меньше он получает. Так устроена судьба. Итак, события с детства. Знаете, что всегда в человеческой судьбе люди уходят из жизни часто пачками, родственники. Есть такой период в нашей жизни, когда много смертей подряд идут. Не думайте, что кто-то проклял вас в это время. Так устроена судьба. В это время вам самим будет нехорошо жить. То есть, когда уходят близкие люди, общая энергия счастья снижается в отношении. И человек поэтому страдает, и на фоне этого уходит близкий человек какой-то. Часто несколько. Ну, может и один уйти, когда снижается у вас как бы энергетика психическая. Следует знать, что человек чаще всего не может согласиться с тем, что у него трудная судьба. Например, если родители ругались, и ты тоже потом ругаешься в личной жизни, надо согласиться, что у тебя трудная судьба в личной жизни. Это очень важно согласиться, потому что если ты это знаешь, ты ведешь себя осторожнее с близким человеком. Права ему не качаешь. Некоторые люди не знают свои силы. Вот, например, некоторые люди не знают, что у него очень большая сила испортить близкого человека, ранить его. Много очень силы бывает у человека. Это означает плохая семейная карма. Некоторые люди в половых отношениях ранят близкого человека. Тоже плохая судьба. Но они при этом не понимают этого. Но если вы один раз увидели, второй раз увидели, что так произошло, третий раз не надо экспериментировать. Поймите, что у вас тяжелая судьба, и будьте осторожны с человеком в том, в чем его, вы его поломали. Вот, например, девушка, вы можете ломать мужиков своим желанием, своей принципиальностью, понимаете? У вас очень сильная принципиальность. Она рушит вашу личную жизнь. Вам больше не надо быть принципиальной никогда и ни с кем в личных отношениях. Уступайте. Иначе потеряете человека. Вы уже это себе доказали два раза. Так можно проверить свою судьбу. Она не меняется дальше в жизни. Будет то же самое потом. Еще важно знать, что всегда в жизни человеку Бог дает две стороны одной медали. Ну, допустим, вам понравился мужчина, вам хочется высокий и красивый, да? Вы получаете высокого и некрасивого, или красивого, но невысокого. Но если вы получили высокого и некрасивого, и вы чувствуете, что он некрасивый, и вас это не устраивает, тогда в следующий раз вы получите невысокого и красивого, а красивого, но невысокого. Понимаете, и так будет всегда. Вот если вы второго человека после первого получаете, он будет противоположностью первого. Например, если вы получили строгого мужа и очень сильного, но грубого, который вас мучает, и вы не согласны, вы его бросаете, то Бог вам дает дальше слабого, доброго и ленивого. Не думайте, что он будет слабый, добрый и трудолюбивый. Вот люди часто хотят того, чего не бывает, понимаете? Потому что не пытайтесь найти святого человека. Это святой человек. Он и сильный, и добрый одновременно. Он и расслабленный, и трудолюбивый, понимаете? Он и нежный, и строгий. Это признак святого личности. А святые личности, они обычно не женятся, живут в монастыре. Поэтому как бы не рассчитывайте на это. Невозможно найти святого человека в личной жизни. Каждый человек, кто хочет жениться, это не святой человек. Это значит, что будет страдание обязательно. Итак, если вы кого-то бросили, знайте, что вы наказаны обязательно. Некоторые люди думают, что а я себе нашел, что у меня, нет наказания. Это тоже наказание. Если вы кого-то себе нашли, начинается жаркая любовь сначала, потом вас человек бросает. Если не можете никого найти, раскаивайтесь, найдете. Но надо очень сильно понять всем людям сейчас, которые сидят в этом зале, что то, что у нас 80% разводов, это не признак тяжелой семейной судьбы. Это признак невоспитанности в личных отношениях. У нас нет никакого образования о том, как терпеть близкого человека, как верить в свою семью, как не бросать и так далее. Вот в Индии, допустим, там 1% разводов всего, а у нас 80%. И там тоже люди страдают от личной жизни, как и здесь. Но они при этом терпят, верят, стараются, молятся и так далее. У них другой подход совсем к жизни. Это значит, что они более образованы в личной жизни, чем мы. У них с детства правильное воспитание. Женщины с детства восточные очень уважают мужчин. Относятся к ним очень уважительно. Когда мужчина говорит, женщина молчит восточная. И западная женщина говорит, потому что она дура. Что, у нее нет своего мнения? Нет, она как раз не дура. Да если женщина считает себя умной, значит она... А если она считает себя глупой, значит она умная. Понимаете, так устроено у женской психики. Потому что у женщины очень сильный ум, и она и путает его с разумом. Она думает, если она все знает и говорит мужу постоянно все, значит она умная. Нет, умная женщина молчит. И таким образом завоевывает уважение у мужа. Разумная женщина молчит. И когда он спрашивает, она мягко и деликатно говорит ему свое мнение. И он прислушивается к ней, потому что он уважает ее за ее молчание. А разумная женщина всегда достигает своего в отношениях с мужчиной. А глупая женщина всегда его беспокоит и ругается с ним. И своего никогда не достигает. На Востоке женщины учат быть разумными. А на Западе учат быть умными. И это создает проблемы. Мужчина на Востоке, он очень деликатно относится к женщине. А здесь грубо люди относятся, мужчины, к женщине. На Востоке вообще люди защищают женщин всегда. Любую женщину, старую, молодую, очень сильная защита от общества идет. А здесь никто не защищает. И так далее. Видите, невоспитанность личной жизни создает плохую судьбу. Это не то, что нам не повезло. Мы просто не знаем, как правильно. У нас нет воспитания. Сейчас очень сильно идет большой крен в понимании важности судьбы в жизни человека. Примерно 50% действует судьба, а 50% незнание, как правильно жить. Но мы считаем, что судьба это все 80 или 90%. Понимаете, если человек умеет правильно жить, судьба его становится намного лучше. И вот к этому надо стремиться. Следует знать, тем не менее, что у каждого человека есть астрологические периоды в жизни. Как бы я ни ругал астрологию, астрология означает наука о судьбе. То есть существуют периоды. И каждый период, большой период жизни, длится не менее 7 лет, а часто и 20. То есть большой период означает, что вот жизнь у тебя будет вот так идти. Весь этот период, а потом резко, неожиданно, как будто ты заново начинаешь жить, у тебя другая жизнь пошла. И это означает, сменился период, он тоже не бесконечно будет. Потом опять жизнь сменится. И так где-то 5-6 раз в течение жизни человека сменяются большие периоды. Вот ради этого стоит ходить к астрологу и узнать, какой у меня сейчас большой период идет. Сильной ошибки не будет, потому что там дата рождения, ну как бы, и важно, конечно, секунды рождения. Но когда определяют период, может быть, минуты важны уже. И ты, в принципе, более-менее точно определишь. Вот это астрологи могут сказать. Какой у тебя сейчас период идет и что он тебе дает? Чтобы готовиться, ну примерно, когда он закончится. Период меняется вот так, в секунду. Ну то есть наступает другой период, это несколько минут всего переход от одного периода в другой длится. Я это на себя ощущал. Я могу определить, как меняется период, я это вижу. И по смене периода большого я определил точно дату своего рождения до секунд. Да, то есть основная планета влияет какая-то на человека. Может Сатурн влиять, значит будет такая трудовая и тяжелая жизнь. Когда плохо Сатурн влияет, человек становится ослабленным, болезненным. Хорошо Сатурн влияет, человек становится сильным, выносливым. Но все равно Сатурн означает трудовая и тяжелая жизнь. Солнце означает, человек будет иметь отношения с властями сильные, и значит у него будет, он со своим чувством собственного достоинства будет сражаться. Если у него сильное солнце, значит ему подъем будет, чувство собственного достоинства даст ему успех в жизни. Слабое солнце означает, наоборот, его будут все мучить в этот период и делать достойным. Марс означает сила воли. И когда период Марса, человек, ну, если неправильные волевые поступки совершает, страдает, а если правильно, наоборот, сильно развивается. Период Меркурия означает отношения, общение. В этот период человека очень сильно увеличивается судьба, связанная с отношениями. Неправильные поступки дают сильные результаты, правильные дают сильный результат. Иногда хорошо влияет Меркурий, и человеку больше можно правильных поступков совершать, а иногда в общении, а иногда наоборот. И поэтому человеку больше трудностей в общении становится. И период Раху означает, будет беспредел. Или вы будете бороться с беспределом. Например, врачи, они в период Раху лучше лечат людей, потому что они, особенно хирурги, этот период для них благоприятный, чтобы лечить хирургические заболевания. Ну, то есть нет плохих периодов, просто есть с прошлой судьбы плохая судьба по этому периоду, понимаете? Все периоды хорошие, но бывает у нас личная судьба плохая по этому периоду. Мы не справились до этого с ним, с этим периодом, и за это теперь страдаем. То же самое отношение к самому времени. Допустим, если вы родились с 12 ночи до 12 утра, это значит, вы в прошлой жизни старались вставать рано, ложиться рано, кушать вовремя и делать все правильно по времени. И это значит, что вы рождены с 12 ночи до 12 утра. И вам легко рано вставать в этом случае. Но если вы рождены с 12 дня до 12 ночи, это значит, что вам тяжелее вставать. И это значит, что вы нарушали режим дня в прошлой жизни. Понимаете, то есть есть уже вещи, которые определены с самого рождения. И нет жаворонков и сов, есть просто орлы и орлицы. Понимаете, если ты как орел относишься к времени, то имей в виду, что может быть все не так, как ты хочешь. И совы, и жаворонки все должны вставать рано и ложиться рано. Некоторые говорят, мне не судьба рано ложиться спать. Нет. Тебе просто тяжелее, и ты должен это делать по-любому, иначе будешь болеть. Мне говорят, мне не судьба не гулять. Нет, просто Бог тебе дал такую психику, что тебе хочется гулять. Но это не значит, что тебе позволено. Некоторые говорят, мне не судьба родить ребенка. Нет, это просто у тебя очень слабые возможности зачинать и рожать. Но каждая женщина может зачать и родить, если у нее все органы на месте. Понимаете, а если нет, она может взять на воспитание, это будет ее собственный ребенок. Некоторые женщины, они глупят. Они пытаются все родить и родить много лет. Вы возьмите на воспитание ребенка, пускай это будет ваш ребенок. Бог сразу вам даст, если вы смиренны к судьбе. А потом, как только вы взяли ребенка, у вас начинают гормоны работать хорошо и легче зачать. Примерно в два раза легче зачать женщине ребенка, если у ней уже есть маленький ребенок, свой или чужой, как она думает. Но когда вы воспитываете ребенка, это ваш ребенок становится, родной. Понимаете? Само по себе вынашивание ребенка и похожесть на меня не означает родство. Родство означает, сколько вы вложили сил, близкие отношения. Вы же считаете родным мужа, правда? Вам не обязательно его зачинать, чтобы с ним жить. Точно так же и ребенок, если он с детства вами воспитан, это ваш родной ребенок. Но люди по глупости считают его чужим, несмотря на то, что в него вложились. Но ребенок говорит: мама, ты родная, я точно знаю, а та, которая меня бросила, это не моя родная мама. И это правда. Поэтому не придавайте большого значения, именно из вас появился человек или нет. Придавайте значение вашему желанию его воспитывать, растить, развивать. Если женщина не может зачать ребенка, то нужно делать две вещи. Первое, здоровый образ жизни означает пробежки, там, статические упражнения и пост, больше контакта с природой, больше овощей, которые растут над землей, больше молока. Это те продукты, которые помогают зачать женщине. И надо знать, что если у вас батарейки будут разряжены, вы не зачнете ребенка. После 35 лет все бесплодные женщины, у них просто не хватает здорового образа жизни, чтобы зачать. Они мучают свои там органы половые, гормонами там, и всякими разными схемами лечебными. Это все бред. Понимаете, если у ребенка рот закрыт, вы хоть как изгаляетесь, вы его не накормите. Понимаете, организм, если он не готов получать энергию лечения, значит, его надо зарядить. Батарейки разряжены, не будет зачатия. Поэтому женщины, 80-90% женщин бесплодны от того, что у них гиподинамия. Им надо начать бегать, начать плавать, с водой больше контактировать, с землей, зелень есть больше, овощи, которые растут над землей, кабачки, тыква, патиссоны. Вот. Молочного больше есть. И меньше всякую дребедень есть, типа шоколада там и мармелада. И у вас получится зачатие. У мужчины чаще всего нет зачатия, бесплодия от того, что у него перегреваются половые органы. Это от лишнего желания секса и от суеты. Мужчине, чтобы зачать, поэтому нужно есть сырые корни. Именно корни увеличивают мужскую силу зачать. Женьшень корень сильно помогает в этом плане. Мужчина должен знать, что если он тоже начинает больше двигаться и больше есть сырой пищи, корней особенно, ну, корень означает свекла, морковь, там, сельдерей, то у него возрастает возможность зачать. И нужно также держать целибат. Потому что если мужчина часто сексом занимается, у него теряется сила семени. В Ведах описано, что мудрецы, они такую силу семени имели, что они могли просто семя отдать женщине. И просто соприкосновение этого семени с ее организмом, ну понятно какое, не то что там на голову попало. Вот. Вот. Соприкосновение семени с ее организмом в любой период цикла, какой бы ни был, создает зачатие. Сильное семя может лежать внутри женщины до тех пор, пока не приходит время. И происходит зачатие. Но слабое семя, это хоть тонна как бы ее будет, все равно ничего не будет. Понимаете, слабое семя означает мужчина безвольный, слабый по характеру. У него очень беспокойный ум, ему жар постоянный в теле. Может быть, слишком много пьет, тоже жар, выпивка увеличивает в теле. Нужно охлаждать организм мужчине для того, чтобы зачать чаще всего. Иногда мужчина гиподинамичный, у него семя вообще еле двигается. Это значит, что ему надо двигаться больше, движение. Но в любом случае, мужчине надо для зачатия больше движения, женщине. Следует знать, что главным способом диагностики судьбы является сердце человека. Так как судьба находится вот здесь, Поэтому и понять ее можно только здесь. Если вы чувствуете в сердце постоянно, допустим, в течение дня, в течение недели, хорошо и спокойно, значит, у вас идет хороший период в жизни. Если, допустим, кто-то вас дергает, вот сегодня у меня был напряженный день, неожиданно в какой-то момент началось напряжение, и потом оно закончилось. Это влияние всех, на всех, где-то, я думаю, начиная с 12 часов до 4-5 часов дня сегодня было сильное напряжение. Поднимите руку, у кого. Видите, это означает общее влияние на людей. То есть бывают плохие просто периоды, связанные с планетами. Они просто влияют на людей плохо, и все люди с ума сходят одновременно. Это называется тяжелый день. Вот. Но бывает в тяжелые дни кому-то нормально. Это не то, что у всех обязательно он будет тяжелый. Но у многих людей будет тяжелый. Есть такие дни, которые всегда для всех тяжелые. Это связано с Луной, потому что Луна влияет на сильно настроение людей. Причем так влияет, что у женщин каждый день меняется настроение. Это не то, что у меня судьба плохая, у меня настроение меняется каждый день. У всех женщин каждый день меняется настроение, а у всех мужчин оно медленно меняется. Вот у женщин быстро меняется каждый день, а у мужчин медленно. Но тоже меняется каждый день, но медленно. А у женщин быстро, оно скочит. И это зависит от ее цикла. Допустим, она посчитала 1, 2, 3, 4, 5, там до 28. И записывает, сегодня у меня было такое настроение, завтра такое. В следующий раз, вот 1, 2, 3, 4, 5 до 28, вы увидите такие же колебания настроения. Это ваша связь с Луной так действует. Понятно? Но у всех людей есть такая связь с Луной, что есть 11-й день восходящей Луны и 11-й день нисходящей. В это время Луна так взаимодействует с Солнцем, что это взаимодействие приносит очень сильное психическое напряжение. И в это время людям лучше не начинать путешествие в 11-й день восходящей и нисходящей Луны. И некоторые даже люди постятся на зерновую пищу, потому что зерновая пища сильно связана с Солнцем. Ну, у них пост, то есть они постятся. В этот день надо больше молиться, меньше заключать деловых отношений, больше связывать себя с Богом и меньше с какими-то делами. Потому что в этот день часто дела рушатся. Потому что плохое влияние Луны идет. Это не то, что вам не повезло, просто надо это знать. Также надо знать, что дни недели тоже разные. Например, Луна – это день недели творческий, в который личные отношения усиливаются очень сильно. Вторник – это волевой день, где можно решение принимать операции, допустим, хорошо делать по вторникам, потому что сильная волевая энергия действует в этот день. Среда – это день дружбы, отношений, бизнеса, дел. Вот такой вот. Четверг – это день прорывной, действует энергия, побеждающая судьбу. Пятница – день наслаждения, расслабления, счастья. Поэтому семью создавать лучше всего в пятницу. А в субботу лучше всего не создавать. Потому что суббота – это день экзаменов, напряжения и мудрости. А у нас ЗАГС открыт в субботу. Все приходите. Свадьба по субботам. Очень молодцы. Хорошее время выбрали. Самый неблагоприятный день для свадьбы. Пятница – день наслаждения, счастья, страсти, как вы говорите. А семейная жизнь означает страсть. Означает счастье, наслаждение, поэтому надо жениться в пятницу. Воскресенье – это день отношений с Богом, день силы в человеческой жизни. Отдых в данном случае означает отношения с Богом, а не просто расслабух. Итак, смотрите, если в вашем сердце постоянно напряжение идет, то значит у вас идет тяжелый период жизни. Надо больше уделять времени молитве и аскезам. Если вы чувствуете, что у вас остывают отношения с мужем, холод пошел, это не то, что он козел такой, меня не любит, а просто так действует плохой период. Люди не руководят судьбой, судьба руководит людьми. Наблюдайте за своей судьбой, смотрите, муж остыл, больше вкладывайте сил в отношения, вам в это время не хочется, вы думаете, гад такой, он меня вообще не любит и на меня не смотрит. А так действует судьба. Он просто, она не дает ему наслаждаться вами. И поэтому он ищет счастье в другом месте. А вам надо наоборот, вопреки этому влиянию, пытаться в это время больше уделять ему внимания. Судьба, она что делает? Она человека гипнотизирует, понимаете? Допустим, муж перестал на вас обращать внимание, вы думаете, вот пускай идет куда хочет. А он как раз идет куда хочет в это время. Понимаете, судьба вас гипнотизирует, она, вы помогаете ей делать глупости с вашей жизнью. Но надо вопреки этому желанию всегда делать. Не потакайте своим желанием, потому что через желание действует судьба. Как ковбоя поймали, привязали к дереву, и он думает, какая же у меня судьба, какая же у судьба? И спрашивает свой внутренний голос, свое сердце. И сердце ему говорит, все будет нормально, у тебя хорошая судьба, не волнуйся. Он говорит, ну я хочу разобраться. Он говорит, не надо разбираться, внутренний голос. Просто стой, не волнуйся, все будет хорошо. Они про тебя уже забыли. Он говорит, ну я хочу разобраться. Внутренний голос говорит, ну тогда разберись. Что мне делать? Ну вот позови вот индейца с самыми большими перьями. Позвал, плюнь ему в лицо. Плюнул. Ну вот теперь он говорит, когда же конец, когда же конец. Ну вот теперь конец. Часто мы призываем плохую судьбу своим поведением. У меня был один знакомый, он поругался с женой, и ему мудрый человек говорит, сегодня тебе нельзя ей звонить и с ней выяснять отношения, потому что очень неблагоприятный день, ты можешь разрушить свою семью. И он говорит, ну я не могу не звонить. И взял, позвонил, и переругался вдрызг, и разрушил. Она говорит, я подаю на развод. Все. На следующий день... Этот друг его говорит ему, слушай, ты это, сегодня уж точно нельзя с ней говорить, потому что если ты сегодня поговоришь, тогда она вообще никогда к тебе не вернется. И он говорит, ну я не могу, и поговорил, и она к нему не вернулась. Смешно, но это в жизни, понимаете? Ну то есть мы делаем глупости, потому что нам хочется, желание является проводниками судьбы. Поэтому самый лучший способ контролировать жить судьбу, это контролировать свои желания. Попытайтесь это понять. Судьба действует через желание. Всегда человеку хочется не того, чего надо. Это касается в каждого дня нашей жизни. Допустим, всегда хочется поспать подольше, а надо вставать пораньше. Так действует судьба, она всегда действует на разрушение. Всегда хочется на ночь обожраться, а надо, наоборот, стараться есть поменьше. Даже есть такой анекдот, Олег Геннадьевич уже спит, можно есть. Но Олег Геннадьевич ничего не меняет, понимаете? У вас есть судьба ваша. Человеку хочется всегда печалиться, а надо терпеть судьбу. Человеку хочется нервничать, а надо терпеть. Человеку хочется выяснять отношения, а надо терпеть. Человеку не хочется извиняться, а надо извиняться. Человеку хочется лечь позже, а надо лечь раньше. Человеку хочется пообедать позже, а надо пообедать раньше. Обед должен быть с 11 до часу, а нам хочется в 3, в 4 пообедать. Это неправильно. Хочется на ночь посмотреть телевизор, а надо наоборот не смотреть его. Потому что вечером человек должен настроиться на самое хорошее, а не смотреть всякую ерунду. Потому что вечером увеличивается влияние духов на человека. И он ослабеет, человек слабеет. И в это время не надо фильмы ужасов смотреть и всякие там погони, там стрельбу. Потому что в это время вы увеличиваете контакт с духами. И когда вы ложитесь спать, этот контакт с духами остается на всю ночь. Погоня у вас продолжается. А? Мои лекции, конечно, можно послушать. У меня есть лекции всякие. Детективные иногда. Вот. Видите, судьба заставляет человека страдать насильно, а мы должны с помощью знания противостоять этому. Это очень важно понять. Некоторые люди говорят, я свободный человек, что хочу, то и делаю. Если ты что хочешь, то и делаешь, ты раб своей судьбы. Свободный человек — это тот, кто знает, как относиться к своим желаниям. Следует знать, что хорошая судьба действует через спокойные желания, а злая через яркие, жаркие. Ну, допустим, вы решили купить дом. У вас спокойное чувство на сердце? Значит, все будет хорошо. Вот этот дом я решил купить, допустим. Если все спокойно, все хорошо, значит, это благоприятно. Если у вас горит сердце, быстрее, 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 срочно покупаем, неблагоприятно. Запомните это всегда, без исключений. И продать тоже быстрее, быстрее, вот этим пятым, десятым, быстрее продать неблагоприятно. Надо спокойно продавать, потихонечку. И цену достаточно высокую ставить. Не торопитесь с судьбой никогда. Замуж быстрее, 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 неблагоприятно. Спокойно, рассудительно, медленно, благоприятно. То же самое жениться. Но в туалет надо бежать быстрее, быстрее, быстрее. Это плохая судьба терпеть. То же самое, когда женщина вынашивает ребенка, и не надо думать, когда же рожать. Надо думать, я буду носить столько, сколько надо. То есть не надо торопиться, потому что спешка у нее напрягает матку. И так далее. То есть диагностика судьбы находится в сердце, мои хорошие. Судьбы какой? Настоящей. Вот то, что с вами происходит. Вот в очках, девушка, у вас какой сейчас период жизни? Хороший или плохой? У вас хороший, правильно. А плохой был год назад где-то. Чуть побольше. А у вас рядом вот женщин? У вас, да. А? Кто, вот на втором ряду вы говорите? Нет, нет, вот вы на втором ряду. У вас хороший или плохой? А? Какой? У вас тяжелый период сейчас идет. Понимаете, тяжелый. Это в сердце чувствуется. Вы не надо астрологическими терминами бросаться. Я сейчас вас обучаю слушать сердце. У вас хороший, легкий или тяжелый период, девушка, идет? Да. Да не вас, на первом ряду вот, девушка. Тяжелый. А у вас? Хороший, правильно. А у вас? А? Средний. То есть, если будете правильно все делать, будет хороший. А у вас какой период идет? А? Тяжелый, связанный со здоровьем. Вот если вы вот так вот, а идет тяжелый, это очень опасно. У вас идет тяжелый период, связанный со здоровьем. Если вы сейчас не будете двигаться, поститься и стоять, то вы тогда будете тяжело болеть. Понимаете? Но вот очень важно в себе это почувствовать. Когда у человека слабость в сердце, чувство недомогания, что как будто я устаю, это значит тяжелый период, связанный со здоровьем. Если человек чувствует, что ему не хватает счастья в отношениях, ему плохо, как бы одиноко, пустота, значит тяжелый период, связанный с отношениями. Если человеку трудно молиться, заниматься духовной практикой, значит тяжелый период, связанный с духовной жизнью. Понимаете? Диагностируйте серьезно свой период, потому что вооружен, побежден, победитель. Человек вооружен должен быть знанием. Нужно диагностировать свой плохой период. Вот здесь эта диагностика в сердце находится. Теперь, женщина, особенно хочу вам сказать. Когда вы диагностируете свою судьбу, сначала надо сильно успокоиться. Фактически вы должны знать, что вы должны считать, что не имеет значения, хороший или плохой. Потому что многие женщины, они находятся в мнительном состоянии. И в этом мнительном состоянии они придумывают себе кучу всяких проблем. Ну то есть диагностика судьбы означает спокойствие и даже оптимизм. Не просто спокойствие, а оптимизм. Надо считать, что хороший в целом. Но очень при этом внимательно смотреть на свое сердце. Чувствуете слабость внутри, значит, есть опасность. Понимаете, когда человек боится своей судьбы, он никогда ее не может диагностировать. Особенно, если вы приходите всяким цыганкам, бабкам, которые смотрят на вас вот таким взглядом. Запомните этот взгляд. Это значит, что вас точно сглазили, вопрос кто? Смотрит вот так. Потому что ее саму сглазили. Не ходите к таким людям про свою судьбу, потому что только человек с ясным взглядом, жизнерадостный, оптимистичный, способен вам помочь в вашей судьбе. Если вы приходите к психологу, к астрологу, и у него взгляд такой, знаете, напряженный такой, он смотрит на вас, это значит, что он вас будет мучить. Не надо его слушать, потому что помочь в своей судьбе может тот, кто справился со своей судьбой. Приходит человеку ясный взгляд, спокойный взгляд, доброжелательный, жизнерадостный, значит, поможет вам в вашей судьбе. Если вы чувствуете, что он вас напрягает, этот человек, не общайтесь по своей судьбе с ним. Он 100% вам не поможет, потому что он с собой не справляется. Как может помочь тот, кто с собой не справляется? Человек другим людям может помочь только собой. Если себе помогаешь, значит, другим помогаешь. Опасно, да? Я же вчера говорил, опасно, расслабляет. У вас замечательный период сейчас идет в жизни. Ну, так и есть. И он вас расслабляет. А все хорошо в сердце, да? Вот смотрите, сейчас вот так действует период. Если действует хороший период, проблемы не отменялись. Просто человек по-другому к ним относится, и поэтому их побеждает. У него появляется сильная вера, что все будет хорошо. Вот, допустим, у девушки хороший период для замужества. У нее в сердце такое чувство возникает, да она точно найдет себе парня. Это значит, что хороший период, и она вот эту силу передает всем парням. Они начинают к ней привлекаться. А плохой период для замужества, она точно чувствует, что не найдет. И очень трудно. Но если человек молится, он пробеждает свою судьбу. Если женщина чувствует, что точно не выйдет замуж, но она сильно молится, у нее меняется ее чувство. И она, наоборот, начинает чувствовать, что выйдет. Но не потому, что судьба хорошая, а потому, что она ее победила. Поэтому нет плохой судьбы в этом мире. Просто есть ленивое сердце. Или сердце, не имеющее знания, что такое духовная жизнь и кто такой Бог. Бог меняет любую судьбу. С плохой на хорошую всегда. Просто есть люди, которые ленятся молиться. И они всегда лезут к Олегу Геннадьевичу, чтобы он за них что-то сделал. А надо самим все делать. Самим. Они находят своего Олега Геннадьевича обязательно где-нибудь в жизни. Это может быть такой или сякой. И он должен что-то сделать. Должен ручку на голову положить. Щелкнул, что-то сказать. И тогда все хорошо. Нет, моя хорошая, это не способ жить. Ленивое сердце всегда надеется на добренького дядю, который должен изменить мою жизнь. Вы сами должны изменить свою жизнь. Не надеетесь ни на кого. Благословение – это хорошо. Я вас всех благословляю в конце лекции. От всего сердца. Это хорошо, надо всегда всех благословлять. Но не ищите избавления от своей судьбы. Это неправильный подход к жизни в целом. Не ищите избавления. Ищите победы. Женщина побеждает любовью и верой, и верностью. Мужчина побеждает силой и отвагой. Каждый человек может побеждать. Не то, что женщина не может побеждать свою судьбу. Она побеждает любовью и верой, и верностью. Вот, допустим, женщина очень сильно верит старшему и побеждает свою судьбу. Это совсем другое. Мужчина, он выполняет сильно наставления старшего и побеждает свою судьбу. Женщина верит старшему, побеждает. Мужчина выполняет наставления и побеждает. Это одно и то же. Так работает женский разум, мужской. Разум побеждает судьбу. Следует знать, что Бог нам дал все. У нас есть все знание. Если вы со спокойным и чистым сердцем будете наблюдать за своим прошлым, вы увидите свои прошлые жизни. Это несложно сделать. Но для этого нужно быть непредвзятым совершенно. И никогда не пользоваться услугами всяких фокусников. Например, если кто-то вам придет и скажет, давайте подышим быстро, и потом вы увидите прошлые жизни. Этот трюк привлекает духов. Если вы, допустим, быстро подышали, у вас ослабевается психика. И так как у вас было желание увидеть прошлые жизни, в эту ослабленную психику входит дух, который вам показывает не ваши прошлые жизни, а свои. И таким образом вы начинаете себя путать с им и становитесь психически больным человеком. Понятно, как работает система? Не надо чего-то желать искусственно. Не надо идти и говорить, спрашивать про вашу судьбу. Вы владельцы своей судьбы, вы можете все узнать про нее легко. А? Показывают? Это все обман. Это все обман. Все обман.
Регрессивный гипноз.
Все обман. Вот хорошо, тогда я вам сейчас кое-что скажу. Вот я вам говорю, вот пойдете туда и найдете 1000 баксов. Вы поверите? А? Куда идти? Неважно куда. Вы уже поверили, да? Уже поверили. Ну тогда все валим 1000 баксов искать. Поймите, мои хорошие, за дешево дорогую вещь не купишь. Вот некоторые женщины думают, надо приворожить мужика, и он твой. За дешево дорогую вещь не купишь. Мужика, чтоб хорошего, надо его достойным быть. Поэтому с 5 лет в древней культуре девочки совершали аскезы, чтобы выйти замуж за хорошего человека. И они выходили только за хорошего человека, потому что они это делали. Совершали аскезы с целью выйти замуж. Аскезы дают возможности человеку. Вот в чем заключается путь. А не то, что увидеть свои прошлые жизни, это сильно вооружен. Старший может тебе намекнуть, это факт. Но если ты думаешь, что ты заплатила бабки, пришла куда-то, и тебе опа, и раскрыли твои прошлые жизни, просто за деньги, это бред. За деньги не купишь ни хорошего мужа. А? Во сне прошлые жизни к человеку могут приходить. Если он распознал этот сон, что это прошлая жизнь, есть вероятность, что это прошлая жизнь, но не факт. Надо научиться различать сон, и в снах есть разные реальности. Надо научиться их распознавать. Когда человек специалист в этом, он тогда может определить. Но часто во сне могут приходить духи. И они могут тоже что-то показывать. Если человек решает, что во сне это его прошлая жизнь пришла, привязаться к этой сверхценной идее, то в этом случае он становится психически больным. Есть разница между духами и прошлой жизнью. Когда человек видит прошлую жизнь, он видит в ясном, спокойном сознании. Он переживает, но это переживание легкое такое, спокойное. Но если приходят духи, они начинают вызывать страсти и переживания в сердце. Они очень привязаны, чтобы мы сильно привязались к этим событиям. Понимаете, все спокойное и чистое сердце – это все истина, а все страстное и сильное – это все ложь. Если человек сильно хочет увидеть свои прошлые жизни, значит, скорее всего, он не увидит. Духи этим воспользуются. А если Бог, молчите, а если Бог захочет вам показать ради чего-то, допустим, я вам вчера говорил событие, когда женщина сильно просила, за что меня так бросили, ей показал Бог. Потому что всегда, когда мы видим что-то во сне или в сердце, это всегда действует только 2 варианта. Или Бог, или духи. Запомните это. Память идет от Бога, или память идет от других живых существ, которые вмешиваются в нашу жизнь, потому что мы сильно хотим дешевого в своей жизни. Дешевого. Если вы дешево хотите узнать чего-то, духи вам покажут. И вы привяжетесь к ним, и станете, в кавычках, одухотворенными. Дальше идут психические расстройства, уже следующий этап. Могут и духи сниться, и прошлой жизни. Поэтому не надо распознать вот так. Если ребенок спокойно все рассказывает, он спокойный, трезвый, значит, скорее всего, 90%, что это прошлая жизнь. А если он впечатлен, сильно с впечатлением рассказывает, скорее всего, это духи. И боится, страхи, это духи. Прошлая жизнь человека не пугает, она учит. Защита, молитва, освященная комната. В комнате нет спиртного, это защита. Нет курения, это защита. Иконы висят, защита. Священный огонь горит, защита. Духовная музыка играет, защита. Все это защита. Все, что связано с Богом, это защита. Все, что связано с грехом, это разрушение защиты. Так, слушайте дальше. Видите, надо изучать свое сердце. Всегда сильные желания запутывают человека. Если вы чего-то сильно хотите, чаще всего вы не получите знания об этом. Например, вы сильно хотите узнать о прошлых жизнях. Значит, вам не положено об этом знать. А если вы просто хотите разобраться в чем-то, Бог может показать это сам. Если вы сильно хотите замуж, значит, вам не положено замуж. А если вы успокоились и просто хотите любить людей, тогда, значит, положено. Вот как определить, что я скоро выйду замуж? Два признака. Первое, мое сердце успокоилось, мне уже как бы не так сильно хочется замуж. Но при этом я сильно хочу любить людей. Значит, скоро замуж. Все. Вот это диагностика. А если меня горит, сердце жжет, я хочу сильно замуж и плачу, значит, еще не скоро. Или с помощью молитвы можно победить, успокоиться и выйти замуж. Это называется уже победа над судьбой. Если мужчина сильно хочет хорошую работу, значит, у него неблагоприятный период. А если благоприятный, он сильно хочет трудиться, у него в сердце желание трудиться, всем отдавать свой труд, и он легко получает хорошую работу. Он говорит, я даже сам не хотел. Вот я никогда в жизни не хотел получить возможность где-то работать врачом. Я всегда хотел только лечить, и мне всегда была работа. У меня не было такого, чтобы когда-то я не нуждался в пациентах. С самого студенчества. Я просто хотел всех лечить, и все. Я приходил к людям, говорю, кому помочь? Все смотрят на меня, ну давай мне. Улыбаются, потому что мне было 21 год, всего я был молодой. Все смеются надо мной. И я помогаю, как могу. Людям нравится, говорю, приходи в следующий раз. Я приходил, помогал всегда. Мне было нравиться людям помогать. Но у меня не было такого, что мне надо где-то врачом работать. Но у меня было сильное желание жениться, сильное желание любви, счастья. Я постоянно об этом думал, мечтал, любовь, хочу любви, любви хочу. И поэтому у меня была тяжелая семейная судьба всегда из-за этого. Но я ее побеждал. И сейчас все нормально. Понимаете, у каждого человека есть препятствия в жизни. Допустим, мне всегда хотелось много знаний иметь, знания. И поэтому мне всегда было трудно учиться в институте. Я всегда, я как бы сгорал от этого желания иметь знания. И поэтому ничего не запоминал. Я переутомлялся от учебы. Я сильно учил, учил и ничего не запоминал. А те люди, которые просто учили спокойно, у них не было желания. Они просто учили, изучали все спокойно. Они все запоминали. Видите, есть плохая судьба, есть хорошая. Но у меня всегда было спокойное чувство к аскезам. Я всегда с удовольствием совершал аскезы, там закаливаться хорошо. Вот. Был за любой кипиш, кроме голодовки. Голодовку я не любил, но при этом и до этого дошел, пытался себя также и поститься заставить. Вот. Но есть люди, которые не могут, допустим, трудно поднять себя с постели, зарядку делать, даже мужчины. И это значит плохая судьба. Это не то, что мне это не подходит. Это плохая судьба. Интересно знать, что вот если касается упражнений, допустим. Вот смотрите, вот у меня напряженный организм. Мне очень трудно делать статические упражнения. Но именно это мое лечение. Но начинать надо с динамических упражнений. Если мне трудно статические делать, значит это меня вылечит. Вот, допустим, суставы больны, человек ходить не может. Ему надо, не надо ходить сначала, ему надо стоять. Но вылечит его именно ходьба. Понимаете, то, что трудно делать, то и есть главное для тебя в жизни. Вот тебе трудно в личной жизни, значит, туда вкладывай. Но начинай не с личной жизни. Если тебе трудно в личной жизни, начинай общаться, просто учиться с людьми. Не надо сразу лезть в тяжелую судьбу. Обходите сначала ее стороной, набирайте силы, потом лезть. Один человек проиграл, его коварным образом лишили царства. И он чудом спасся, скрывался в бедных районах страны. Это исторический факт, я вам рассказываю. И он думал, как вернуть себе власть. И одна женщина была мудрая очень. Он к ней пришел, она поняла, что это царь. И она дала ему горячую кашу поесть. И он сидел и думал, как же ему завоевать царство. Он думал, надо собрать горстку людей в атаку или погибну, или как бы завоюю. И он такие мысли думал-то об этом так. И начал есть прямо с центра тарелки горячую кашу. Взял и обжег себе рот. Она говорит, вот видишь, ты, говорит, неправильно мыслишь. Запомни, если ты хочешь победить судьбу, начинай с края. И ешь ту кашу, они рукой в древней культуре ели, руками. Говорит, начинай с краю. И ешь то, что уже остыло. И его осенило, он понял, что надо с краю собирать людей, и которые готовы тебе, за тобой идти. Потихоньку объединять их вокруг себя. И так сужать круг. И так он и сделал, он почти без боя завоевал страну. И стал опять царем. Одна женщина помогла ему. И этот совет является важным для всех. Если ты хочешь победить судьбу, иди с края. Допустим, ты не можешь выйти замуж, не надо бросаться на мужиков. Общайся с женщинами. Для того, чтобы выйти замуж, женщина должна сначала с женщинами научиться общаться и стать сильной в этих отношениях, а потом уже подчинить своей воле мужчину. Мужчина, если не может жениться нормально, он должен с мужчинами правильные отношения строить, а потом с женщинами начинать. Если человеку тяжело двигаться, долго бегать, допустим, мне тяжело было бегать всегда, значит, мне надо бегать для того, чтобы вылечиться. Понимаете? Но начинать надо не с этого. Запомнили? Если вам тяжело холодная вода, значит, вам нужна холодная вода, но начинать надо с теплой. Но есть вещи, которые не надо думать, что это тяжело, значит надо. Например, если вам извращения половые тяжело, это не значит, что это надо. Если вам обжираться на ночь тяжело, это не значит, что это надо. Если вам после пьяни тяжело, это не значит, что вам надо научиться. Есть вещи, которые просто нельзя делать, и поэтому тяжело. Запомните, в судьбе всегда действует все так. Если сначала сладкий вкус, а потом горький, значит, это тяжелая судьба действует. Если сначала горький вкус, потом сладкий, значит, хорошая. Например, вы встретились с девушкой, сильного притяжения нет. Сначала идут какие-то, ну, как бы выяснения отношений, вы пытаетесь разобраться в всем, а потом успокаиваются отношения, значит, будет хорошая семья. Наоборот, если вы встретились, у вас такая сильная любовь, значит, потом будет бразильский телесериал. Понимаете? Всегда бразильский телесериал начинается от неправильного представления о любви. Если ты считаешь, что любовь – это сильная страсть и сильное желание, ты получаешь всегда только один результат. Любовь означает идти в одном направлении, ваши чувства друг к другу спокойные и доброжелательные, и приятные. Нет тут такого, что неприятные. Приятные, спокойные, доброжелательные. И вы идете в одном направлении. Это значит, у вас легкая судьба будет с этим человеком, семейная. А если страстные чувства, значит тогда один и тот же результат. Но память, мной злой властелин, все будет минувшее вновь. Если у вас сейчас происходят такие вещи, это очень плохой период в вашей жизни. Вы не можете отвлечься от того, что произошло. Вас все время туда гонит, гонит, гонит. И вы из этого философию, которую какую-то пытаетесь извлечь. Думаете, может быть, так надо думать о прошлом все время и не спать ночами. Так не надо. Это значит, вас судьба сейчас разрушает и хочет сделать из вас котлету. И вы должны защищаться от этой памяти. Потому что знаете, что судьба всегда действует только через память. Через память. И если ваша память прикована к себе постоянно, вы думаете о себе постоянно и о своей жизни, что вас обидела судьба, это значит, что вы находитесь на грани разрушения. Может быть, вы не будете разрушены полностью, но будет надлом, который будет долго потом лечиться. Поэтому никогда не позволяйте себе находиться в таком состоянии. Единственный выход, это постепенный выход из этого состояния, означает сначала природа. Нужно гулять по лесу, желать всем счастья, любить природу. И восстанавливаться физически сначала. Потом дальше надо забыть про себя, в забвении про себя, несмотря на то, что душит память о себе. Надо начать заботиться о других, кормить птичек, там, кормить собак, людей, идти в храм, мыть пол, что-то делать, отвлекаться от себя. И третий этап – это молитва. Сначала природа, потом служение людям, потом молитва. Если вы пройдете этот путь, вы выйдете из стресса. Не пройдете, не выйдете. Потому что сразу молиться начнете, не сможете молиться, потому что память злой властелин. Она насильно заставляет думать о себе. Но память, но злой властелин. Все будет, 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 будет минувшее вновь. И человек должен выбрать стратегию борьбы с памятью, потому что и действует плохая судьба. Это все запланировано в вашей жизни. Это не то, что вам не повезло. Нет, это был план судьбы, чтобы вы отвлеклись от себя, научились отвлекаться от себя и научились думать о Боге. Ей надо уходить просто, а без рудочки она не может. Все нормально, это хорошо. Итак, мои хорошие, пытайтесь понять, что в ваших руках ваша судьба. Это не то, что вам не повезло. Вы все сильные, вы все счастливые по природе. Но просто вы не знаете, как побеждать судьбу. Нельзя слишком много думать о себе. Если человек постоянно думает о том, как ему тяжело жить, это значит, что он разрушает свою жизнь. Потому что память о себе всегда приносит только страдания. Человек должен отвлекаться от себя, учиться. И служить другим. Мысли о себе имеют очень странную природу. Иногда человек говорит, я грешный, я падший, я падший, я падший. Вроде бы хорошие мысли. Оказывается, нет. Один ученик пришел к учителю, я падший, я очень падший. Он говорит, ты не очень падший, а просто падший и все. Иди займись чем-то полезным, перестань думать о себе. Я самый падший, я сам. Нет, ты просто падший и все. Не самый падший. Я самый, я во всем самый-самый. Так действует эгоизм. Он разрушает жизнь человека. Если вам больно и тяжело, вы подходите к старшим и спрашиваете. И вы получаете какое-то знание от старших. Но если человек просто благодарит старших и ничего не спрашивает, значит он получает больше. Это не значит, что вам не надо спрашивать. Я просто вам рассказываю, как действует судьба. Когда человек Бога благодарит за все, он принимает судьбу. Это большая удача. Это значит, судьба очень благосклонна к нему действует. А если человек постоянно печалится и недоволен своей жизнью, значит, это неудача. Его судьба плохо на него действует. И он должен принять ее любой ценой, научиться принимать. Я вам вчера говорил, что без этого нет нормальной жизни. Если вы не примете свою судьбу, вы не будете жить нормально. Это просто невозможно. А принять свою судьбу можно только с помощью Бога. Есть три энергии Бога. Это природа, добрые люди и алтарь или храм. Поэтому всегда стремитесь к этим трем вещам. К добрым людям, к природе и к храму. Человек не может без этого жить. Он должен постоянно заряжать свои батарейки. Иначе его жизнь будет разрушена. Если у вас на сердце беспокойство вот здесь, это нехорошо, это неблагоприятно. На сердце всегда должно быть только спокойно, и все. И спокойно означает, что ваше озеро счастья наполнено и хватает всем вокруг. Если вы беспокоитесь о своем ребенке, это неправильный образ жизни. Не надо беспокоиться о своем ребенке. Нужно наполниться Богом, и ребенку станет лучше. Беспокойство о ком-то – это сигнал, что там проблема. Но решается она не с помощью беспокойства, а с помощью отвлечения от проблемы и думания о Боге. Кто из вас просто сходил вчера на лекцию, вам на сердце стало спокойно? Поднимите руку. Это тоже контакт с Богом. Вы таким образом общаетесь с Богом. Это не я вам помог, это Бог помог. Когда человек с верой слушает старшего, он тоже побеждает судьбу. Это такой метод тоже существует. Теперь я хочу вам рассказать про диагностику будущей судьбы. Поймите, что человек может все узнать о себе. Например, когда вы увидели во сне, что с вами что-то произошло в жизни, очень близкое, родное, вы потом проснитесь и вспомните, в этой жизни это было или нет. Потому что часто вам кажется, что это в этой жизни, а на самом деле нет. И вы так узнаете про свою прошлую жизнь. Вы прямо реально вот вспомните свои события, будете переживать, а потом посмотрите внимательно, это в этой жизни так было или нет. Потому что прошлая жизнь во многом копирует эту. Просто детали отличаются, и вы можете увидеть свою прошлую жизнь. Увидев сон, часто одни и те же сны снятся людям. И они не знают, откуда это взялось. Это из прошлой жизни, точно. Некоторые видят, что он в танке горит, допустим. Очень особенно драматично, когда человек уходит из жизни насильственно. Ему это часто снится. Или, допустим, человек боится темноты. Это значит, в темноте он потерял свою жизнь. Если он боится высоты сильно, до безумия, значит, он с высоты погиб. Если человек боится голода, значит, от голода погиб. Если человек боится... какой-то тип лица людей, значит, это тоже связано с его гибелью. И так далее, понимаете? Все, что идет из прошлой жизни, оно через страх приходит к нам. И мы так косвенно можем узнать о своей судьбе. Если человек сильно боится, что он покончит жизнь самоубийством, это не значит, что он должен покончить жизнь самоубийством. Это значит, что он в прошлой жизни так сделал. И надо отвлечься от этих мыслей. Когда человек перестает бояться о чем-то, значит, он побеждает судьбу. Чтобы перестать бояться, не надо отвлекаться. Отвлечение – это не способ избавиться. Потому что судьба должна сгорать, и она сжигается только памятью о Боге. Запомните это. Нет другого способа сжигать судьбу. Есть еще добрые дела. Например, если я кормлю людей, значит, я получаю милость от Бога. Я кормлю птиц, животных, забочусь о кем-то, я получаю милость от Бога. Не то, что меня будут всегда кормить потом. Если я кормлю, меня будут кормить, типа. Да мне как надо, я уже сытый. Нет, ешь, ты кормил. Понимаете, не так будет. Будет по-другому. Если вы всех кормите, тогда Бог вас накормит в том, что вам надо. Вот человек голоден, ему надо есть, а вам надо замуж, допустим. Бог вам даст то, что вы нуждаетесь, потому что вы давали тем, кто в нужде. Кошка орет, хочет кушать, накормили. Думаю, да пошла ты отсюда. Значит, судьба также скажет вам, да пошел ты. Понимаете, а судьба всегда будет резонировать с вами. К вам в виде кошки судьба приходит. В виде птички прилетает, в виде нищего приходит. Просто распознайте ее правильно. Если нищий просит денег, ему надо дать пищи. Если он говорит, да не надо мне пищи, давай денег. Это значит, вас судьба испытывает. Вам не надо ему давать денег. Потому что он их пропьет. Это не означает благотворительность. Нищий может просить только одежду и пищу, все. Все остальное, все, что он просит, это означает, что он зарабатывает деньги. Он еще, человек может просить помощи, помогите. Меня насилуют, убивают, там грабят, помогите как можете. Женщины помогают тем, что они кричат, начинают созывать народ. Мужчины бывают две категории. Один мужчина чувствует, он справится, должен сам идти. Чувствует, не справится, значит, должен созывать народ. Понимаете, да? Но надо помогать по-любому. Если ты не помогаешь, значит, тебе тоже не поможет. Итак, есть благотворительность, есть аскеза. Что такое аскеза? Это когда ты пересиливаешь судьбу. Вот, например, неподвижное положение тела во время молитвы – это пересиливание судьбы. Или когда ты бежишь долго и слушаешь лекции – это тоже пересиливание судьбы. Когда ты стоишь неподвижно, ты как бы нажимаешь на судьбу. И молишься, стоишь неподвижно или сидишь – ты давишь на судьбу, ее выдавливаешь. А если ты бежишь, ты в ней разбираешься. Допустим, слушаешь лекцию и бежишь. В это время лекция входит в 5 раз концентрирование. Потому что ты совершаешь аскезу. Тоже концентрация увеличивается, да. Если ты идешь доброжелательно, а не за магазин за хлебом. Если ты идешь, просто желаешь всем счастья. Если ты куда-то идешь, ты не сможешь слушать. Потому что твой разум будет в магазин направлен, а не в лекцию. Как диагностировать будущее? Следует знать, что у человека есть две половины жизни. Одна половина связана с личной жизнью, и эта половина означает левая часть тела. Левая рука, левый глаз, левая щека. Вот эти части, левая часть тела. У человека есть связь с деятельностью или социумом. Это правая половина тела. Есть знаки судьбы. Знаки судьбы всегда действуют через тело. Если человек спокоен, если человек помолился и достиг спокойствия, он может определять будущее. Но если он беспокоится о своем будущем, то это значит, что этого делать не надо. Например, если вы мнительны, беспокоитесь сильно и пытаетесь понять будущее, вы поймете не так, как надо. Лучше не лезьте туда. А если вы спокойно относитесь к будущему, тогда можете посмотреть. В этом заключается экзамен. Успокойтесь сначала с помощью молитвы, а потом смотрите свое будущее. Запомните, знаки судьбы, они действуют не только так, что типа что-то происходит с левой рукой, значит, с личной жизнью будет, а с правой, значит, с семьей, значит, с работой. А поймите такую вещь, что у мужчины всегда, когда что-то напряженное и плохое идет по левой руке, это всегда значит, что эта судьба сильнее его, и ему надо прилагать сверхусилия, чтобы побеждать ее. А у женщины всегда, когда идет что-то по правой руке плохое, значит, тогда судьба сильнее ее, и ей надо прилагать сверхусилия, чтобы ее побеждать. Женские усилия для победы над судьбой – это окружить себя духовными людьми, духовной атмосферой. Женские усилия означают объединение. Она должна ходить в храмы, быть на духовных программах, слушать лекции. Она должна вместе со всеми молиться. То есть для женщины победа над судьбой означает больше объединения. А мужчине для победы над судьбой означает больше личной силы внутренней, больше аскез. Мужчина сам побеждает судьбу, но он тоже должен объединяться. Но на втором плане объединение для нее. Женщина тоже должна личные усилия прилагать и молиться сама. Но сначала объединение. Женская женщина имеет коллективный разум, и он силен, когда она вместе со всеми. А мужчина имеет индивидуальный разум, и он силен, когда он сам себя заставил. Понятна разница? Женщина себя заставляет, она ничего не может, потому что у нее слабая воля. Мужчина себя заставляет и взрывает свою судьбу, потому что у нее сильная воля. Женщина, когда объединяется со всеми, она становится очень сильной, потому что у нее очень сильная совесть и чувство единства. А мужчина, когда стал сильным, взорвался, он тоже может подключить других мужчин, и тогда будет тоже сила. Итак, вы кладете руки вот так, после того, как помолились. И просто говорите себе, вот такое-то событие. Можно всегда судьбу спрашивать только о чем-то. Иногда люди ко мне подходят, спрашивают, что у меня в будущем? Понимаете, я не то, что все знаю. Я просто сам спрашиваю Бога в своем сердце, так же, как я вам объясняю. Вы сами можете спрашивать, просто не умеете. И он мне сразу дает чувство определенное. Если я спокоен, непредвзят человеку. Вы так же можете спросить, вы можете быть непредвзяты к своей судьбе. Ручки так кладете и события конкретное представляете, допустим, вот мое замужество. И сразу раз, и спокойно все. И не важно, какое что будет. И раз женщина чувствует, что у нее какое-то напряжение, холод, напряжение, сковывание пошло по правой руке. Это неблагоприятно. Теперь это не значит, что не надо за этого человека замуж выходить. Надо понять, в чем неблагоприятность. И надо думать, замужество сейчас, через год, через полгода. И если почувствуете, что все хорошо, я тоже объясню, какие симптомы. То тогда, значит, просто время не пришло. А если вы когда бы не представили, все время плохо, значит, может быть, подумайте, стоит вам за этого человека замуж выходить или нет. Никогда просто знаки судьбы не должны быть основным критерием. Если вы чувствуете, что есть какие-то знаки, они идут, допустим, у женщины по правой руке, она должна это подтвердить с помощью наставника, с помощью событий, которые происходят. Смотрите за человеком, может, вы что-то не досмотрели и так далее, понимаете? Допустим, вы пошло что-то по правой руке плохое, и тут же вспоминается событие. Это значит, Бог уже показывает. Он говорит, вот из-за этого плохое. Но вы при этом хорошо ко всему относитесь. У вас нет страха. И вы должны сразу делать выводы. Если у вас психика была спокойна и получили какой-то ответ, вы можете сказать себе, я, скорее всего, ошибаюсь. И опять успокоиться, помолиться, еще раз посмотреть. Если опять придет то же самое, неожиданно, значит подтверждено. А если вы думаете, все плохо, все плохо, все плохо, значит, как в том анекдоте, ну плюнь в лицо, теперь все плохо. Понимаете, если человек хочет плохой судьбы, он ее получит. Не надо слишком привязываться ни к хорошему, ни к плохому. У меня все хорошо, у меня все хорошо. Некоторые подходят, говорят, Олег Геннадьевич, у меня какая судьба, вот у меня вот такое событие. Ведь все хорошо же, все хорошо, да, все хорошо. Я даже не собираюсь отвечать такому человеку, потому что бесполезно. Если ему сказать, все плохо, он, вы меня прокляли. Вот. А если ему сказать, все хорошо, он говорит, ну вот я же говорил, а у него все плохо. А? Никаких левша и правша здесь не бывает. Женщины всегда по правой неблагоприятны, у мужчины по левой. Все, ни левша, ни правша. Если нет руки, все равно почувствуешь. Что это на тонком плане чувствуется. У меня нет руки правой, что у меня всегда будет все неблагоприятно, что ли? Мужчина, да? Нет, почувствуешь, как будто по руке прошло. Даже если ее нет на грубом плане. На тонком плане у человека руку невозможно оторвать. Потому что рука на тонком плане всегда живет, даже если нет на грубом. И поэтому человек чувствует руку, даже несмотря на то, что ему отрезали. Знаете об этом? У него на тонком плане рука все равно есть. И он иногда хочет ей что-то взять, а оп, забыл. У него, оказывается, ее нет уже. Это на грубом плане. Итак, смотрите. Если по какой-то руке, по любой, по правой или по левой, идет тепло, нежность, спокойствие, это всегда благоприятно. Тепло, нежность, спокойствие, приятный холодок такой, как будто облегчение. Расслабляет руку, когда вы думаете о событии. Вы не о руках думаете, а о событии думаете. А за руками следите в это время. Если по какой-то из рук, по правой или левой, идет напряжение, жесткость, скованность, онемение такое, как будто выворачивает, крутит. То есть напряжение – это тяжелая судьба. Выворачивает еще тяжелее. Онемение и выворачивает одновременно еще тяжелее. А когда хочется взяться за эту, когда ты подумал за эту руку, то значит совсем тяжело. Иногда человек вот так хватается, вот так, прижимает себе руку, так сильно он чувствует злую судьбу. Злая судьба может сопровождаться ощущениями страха и безысходности, если вы просто хорошо настроены, и раз что-то, какое-то онемение по какой-то руке, и ощущение, как будто вы не можете с этим ничего сделать такое. Это очень опасно. Еще раз повторяю, если мужчина увидел эти злые симптомы, онемение, напряжение, такой жесткий холод в руке, то это означает, по правой руке, значит, он все сможет победить. Мужчины по правой. А если по левой у мужчины, значит, ему надо очень сильно напрячься, чтобы победить. Если вы онемение, холод и напряжение почувствовали в кончиках пальцев, это значит, вас не коснется. Это будет рядом с вами. Вас только напугает судьба. А если оно прошлось посередине пальцев, значит, тогда напряг будет, но не сильно большой. А если по основанию пальцев прошло, это значит и ниже. Это значит, что эта судьба вами создана в этой жизни, и вы будете за это серьезно отвечать. А если у вас пошло из запястья, это значит с прошлой жизни идет. А если у вас ломота идет со локтя и не доходит до конца, значит это с прошлой жизни, но вы почти победили эту судьбу. А если ломота идет с локтя и доходит до пальцев и пробивает их, это значит, это огромная сила судьба приближается к вам. А если от плеча и вниз и вот так и скручивает всю руку, это значит практически непреодолимая судьба. Это значит больное сердце. Это значит, там есть болезнь. Олег Геннадьевич, у меня постоянно дергается левый глаз. хоть я молюсь, хоть нет. Это значит, у вас больной левый глаз. А у меня постоянно дергается правая рука. Это всегда благоприятно. Нет, у вас просто больная правая рука. Я говорю о том, что все нормально. Вы подумали, вспомнили судьбу, и у вас что-то произошло. И потом закончилось. Понятно, да? Это не связано с судьбой. Всегда мы реагируем на память. Понимаете, память связана с судьбой. Я что-то вспомнил, положил руки и подумал об этом. Я вспомнил и дальше наблюдаю. Я не думаю о руках. Дергайся, давай, правая, давай. Нет, я не думаю. Я просто положил руки и как бы спокойно, и что-то произойдет с руками. Какая-то волна пойдет по рукам. И учитесь диагностировать эти волны. Каждый палец имеет значение. Если на левой руке что-то пошло по большому пальцу, на левой руке, это значит, что будут какие-то проблемы у меня в половой жизни, в отношениях, или проблемы со мной как с личностью. Если по указательному пальцу пошло напряжение, могут быть проблемы с привязанностью к близкому человеку, допустим. Понимаете, если по среднему пальцу, это в левой руке означает связь с жильем, может быть. Если по безымянному левой руке означает, что может роспись, как бы, ну, брак развалиться, опасность есть. Если по мизинцу, значит, трудно будет общаться. Если большой палец правой руки, значит, я в деятельности буду себя чувствовать плохо как личность. Если указательный, значит, я не смогу влиять на события. Если средний палец, значит, я буду трудиться с трудом, мне будет тяжело работать. Безымянный означает контакт с властями. Мизинец означает способность влиять в беседе на людей. Такие связи тоже есть. Но в целом поймите, что если вы думаете о личной жизни и чувствуете что-то по левой руке, то для женщины, если это хорошее что-то идет, благоприятно, а для мужчины хорошее тоже благоприятно. Но если плохое по левой руке идет, значит неблагоприятно для мужчины. А для женщины, если она думает о личной жизни и пошло по правой руке, значит это неблагоприятно. А по левой, значит вы всегда справитесь. Вот у женщин даже о личной жизни думает, у нее пошло по левой руке. Значит, справится. Если мужчина думает о работе, о своей, и у него пошло не по правой, а по левой, значит, неблагоприятно. Ощущения важны. Например, если вы думаете о работе, и пошло тепло по левой руке, это значит, что как бы вы не контролируете ситуацию, но она хорошая. Если пошло по правой руке сильно что-то неприятное, значит, будет плохо, но вы справитесь. А если по левой напряжение пошло, вы думаете о работе, значит это очень неблагоприятно. И вы должны молиться до тех пор, пока вы не сядете, и у вас хорошее пойдет, само собой. Еще раз повторяю, если вы сильно напряжены и думаете о судьбе, то судьба будет вас всегда обманывать. Я разок, у меня было очень сильное событие, мне надо точно было его решить. И я всегда изучаю свою судьбу. И я решил изучать, как влияют святые православные люди. Я взял матушку святую Матрону, изображение, поднес ее к своим глазам и говорю, так или так, спрашиваю ее. И при этом успокоился в сердце своем и дал ей возможность ответить, как она считает нужным. И я спрашиваю, так или так, и потом вспоминаю то и другое. И вот, когда вспоминаю одно, чувствую, раз реакция, так, вспоминаю другое, не так. И естественно, что когда трудная ситуация, человек обычно привязан не к тому, что надо. Поэтому и трудно, понимаете? Если ты как бы правильное решение принял, то никакой трудности нет. Понимаете? У тебя в сердце все нормально, все спокойно, и нет никакой трудности. Но если ты хочешь сделать неправильно, вот здесь как раз трудности есть, понимаете? Она мне сказала правильно. И в это время я посмотрел на нее, и мне было очень горько это осознавать, что вот так дальше. Не буду говорить подробности, потому что сплетни пойдут по интернету. Я знаю уже, у меня были такие случаи. Итак, я ее спросил, а может быть все-таки так? И обозначил то, как я хотел поступить. И ответ был такой, а может быть и так? И я увидел улыбку на ее лице. Я понял, что у меня нет шансов. Я понял. Так, потому что, когда она говорила так, у нее было спокойное, твердое как бы, чувство к ней пришло. А когда, может быть, и так, улыбка хитрая. Это значит, что у меня нет шансов. Мне надо было делать так, как она сказала. Потому что нечего было спрашивать. И мне сильно не хотелось так делать. Но когда я сделал, я избежал большой беды потом в жизни. Большой беды, не маленькой, а большой. Потому что часто судьба нас толкает именно на большую беду. Брось его, брось! Гад такой, пусть он посмотрит на мою силу. Я могу, брось его. И потом сама же раскаиваешься. Почему? Потому что так действует судьба всегда. Человек гордится собой, он думает, сейчас я его брошу, посмотрим, будет на коленях передо мной ползать. А потом раз и не ползает, оказывается. И все. А назад уже не вернешь. Продолжать молиться всегда нужно. Да, можно. Если ты чувствуешь, что ты привязан, лучше продолжай молиться, оценивать. Просто ты по руки положи и молись и наблюдай. Лучше молиться продолжать, потому что если ты начнешь переживать, сразу все разрушится. Судьбу можно будущее определить только в чистом, спокойном сознании. Потому что всегда человек склонен видеть плохое в будущем, а не хорошее. Запомните, баланс в виде будущего такой. Надо в 3-4 раза больше чувствовать хорошее в будущем, и тогда ты увидишь плохое. Трезво. А если ты сильно чувствуешь плохое, тогда ты никогда ничего трезво не увидишь. И теперь предсказания по поводу будущего. Смотрите, практически все предсказания по поводу будущего, какие пугающие вас. Это означает, что никакой правды в этом нет. Запомните, настоящие предсказания о будущем, они в основном светлые и предостерегающие по отношению к чему-то. Это значит, что там есть правда. Не просто светлые, есть радужные. У нас все будет хорошо, аля, ура, тру-ля-ля. Это тоже неправда. Но если светлые предсказания в основном и какие-то трудности в этом светлом, это значит, это правда. Потому что когда человек видит будущее неправильно, он всегда пугает всех и сам пугается им. Это значит, что он не может видеть будущее, этот человек. Вы устали от меня, нет? Запомните, только одна вещь может побеждать, помогать побеждать судьбу, когда человек сильно настроен верить в Бога. Не просто «а, у меня все будет хорошо». Неправильное мышление. Правильное мышление вот такое. Но если не можешь, то в крайнем случае вот так. И вот так вот не надо к себе относиться.
Только песня совсем не о том, как покажется двор таком.
А вот это правильно.
Не повезет, если черный ход строго перейдет, а пока наоборот. Только черному коту не везет.
Мои хорошие, это все правда. На затмение и солнечное, лунное смотреть нельзя, мои хорошие, нельзя. Там находится демоническая сила, разрушающая жизнь человека. Не смотрите никогда на затмение. Это нехорошо. Знайте, что если вы подумали о чем-то тяжелом, и в этот момент справа каркнула ворона у мужчины, значит, будет тяжело, но терпимо. А если слева, значит, сливай вода. Но она вас напугала, понимаете? То есть не просто она каркнула, а напугала. Вот вы подумали о чем-то и... Значит, так и есть. Слева, значит, опасность. Справа все будет нормально. У женщины наоборот. Справа каркнула, будет тяжело, слева все нормально. Если черная кошка перебегает дорогу справа налево по часовой стрелке, значит, все будет нормально. Бегайте только по часовой стрелке всегда. Да где-то бегаете по кругу, по часовой стрелке только бегайте. А все в основном бегают только против часовой. Против часовой стрелки, когда человек бегает, он себя напрягает, а по часовой, наоборот, расслабляет. Вокруг святых мест тоже надо по часовой стрелке обходить, а не против часовой. Если черная кошка по часовой стрелке пробежала, значит, есть опасность, но все будет хорошо. А если против часовой стрелки, значит, опасность трудная. Черная кошка. И вы с ней ничего не сделаете, она будет бежать туда, куда ей хочется. Черный цвет означает Сатурн, влияние Сатурна, злое, тяжелое влияние Сатурна, черный цвет. Рыжий цвет означает тоже беспредел, злые планеты. Когда у меня наступил период влияния злой планеты, то я увидел, вышел во двор в своем доме и увидел кошку. Я никогда не видел ее раньше. Это была рыжая, как тигр, в такой расцветке кошка. Она как тигр была полосами, рыжая такая. И она смотрела на мне прямо в глаза. Я увидел, что прошло влияние вот этой злой планеты на меня. Потому что в этот день у меня начался этот период. И она пришла и смотрит на меня в глаза. Она говорит, ну что, ты готов? Я говорю, ну что делать? Она не отводит взгляд. Я такой, как бы на нее. Она, не парься, все будет хорошо. Через кошку подействовала эта планета. То есть это все есть, понимаете? Все есть. Но не надо этому слишком большое значение придавать. Если вороны каркают по сторонам, значит все плохо? Нет. Если вы подумали о чем-то, и в этот момент неожиданно каркнула ворона. А если соловей запел, наоборот, хорошо. Понимаете? Ну и слава Богу. Значит, у вас хорошая местность. Ну вообще, вороны помогают определять судьбу. Это птицы судьбы. Они неплохие, они хорошие. Они указывают на судьбу всегда. Есть благоприятные знаки, например, лебеди, гуси, утки, они благоприятные знаки, это благоприятно их видеть. А волки неблагоприятно. А голуби? Голуби благоприятно. Воробьи тоже нормально. А если черная кошка дома, то это хорошо. Это значит, что вы кормите... неблагоприятные факторы. И нейтрализуйте их. Это правда, кормить черных котов и черных собак очень благоприятно, когда особенно нет жены, нет детей, там еще что-то нет. Все, что черное, кормить, а дома содержать еще лучше. Это означает, что ты приручил. Но понимаете, не придавайте этому слишком большое значение. Не думайте, что если вы кошку черную приручили, значит, вы Сатурн приручили. Как бы сама планета тоже не имеет значения. Имеет значение силы, которая влияет через нее. Некоторые люди начинают поклоняться планетам. Это безумие. Поклоняться надо только Богу. Запомните, просто в этом мире есть стороны света, есть слияние планет. Западное направление всегда увеличивает материальную деятельность человека, занятость, достаток, лишает его свободного времени. И увеличивает спокойствие в материальном плане, но в духовном пустоту. Южное направление всегда увеличивает чувственное наслаждение и сокращает человеческую жизнь. Восточное направление увеличивает духовность и аскезы в жизни человека. Удачу и аскезы. Северное направление увеличивает всегда у человека мудрость и создает трудности. То есть, если человек направлен в своей жизни на север, значит, он будет мудрым, но жизнь будет трудная. На юг, значит, все будет классно, но жизнь будет короче. На запад, значит, будет больше денег, меньше времени свободно, больше работы. И меньше духовного. На восток, значит, больше духовного, больше аскез, меньше денег. Вы скажете, куда тогда? Оставайтесь там, где вы есть. Направленность. Ну, допустим, переезжает человек куда-то. Если он стремится переехать на юг все время, это значит, будет больше наслаждения и больше опасности для жизни. Если он стремится на запад, значит, будет больше работы в жизни, больше занятости, меньше духовного, больше пустоты. На восток больше близких отношений, больше Бога, больше любви, меньше денег и больше аскез. Куда же переехать? Оставайтесь там, где вы есть. Австралия. Все, что дальше Японии, это тоже Запад. До Японии Восток, после Японии Запад. До экватора все юг, а после экватора уже севернее получается. Ну, ладно, мои хорошие, давайте поговорим, может быть, еще о чем-то более важном. Я вам сейчас рассказал о симптомах судьбы. Это действительно все работает, потому что я им пользуюсь этим много лет. Даже когда я смотрю на вас, я тоже пользуюсь этими признаками всеми, чтобы определить для вас, что правильно, что нет. Они помогают, это вспомогательные факторы. Но самое главное, поймите, что только сердце показывает человеку судьбу. Руки не могут полностью показать, сначала сердце. Если вы чувствуете, что в сердце сильный жар, тяжело, значит, это тяжелая судьба. Спокойствие, удовлетворение, радость, значит, хорошая судьба. Если вы чувствуете напряжение, значит, тяжелая судьба. Если вы чувствуете вдохновение, значит, хорошая судьба. Если у вас больше сил, значит, хорошая судьба, меньше сил, значит, плохая. Если у вас усталость, утомляемость, трудность внутренняя со здоровьем, будьте осторожны. Надо диагностировать здоровье. Всегда, когда тяжелая судьба со здоровьем, всегда диагностируйте себя. Чувствуете усталость, слабость, нарушен сон, нарушен аппетит. Значит, идите проверьтесь, может, что-то не так в организме. Никогда не позволяйте плохой судьбе развиваться внутри вас. Всегда, когда плохое здоровье, больше удивляйте времени, движению и свежему воздуху, и правильному питанию, потому что это кормит тело. А если у вас плохие отношения с людьми, значит, всегда не с центра каши действуйте, а с боков. Например, замуж не можешь выйти, больше вкладывать отношения с женщинами и служи им. И тогда тебе потом крепче будет с мужчинами. А если ты, допустим, можешь жениться, в мужчин вкладывай, с ними дружи, служи им. Лучше всего стань крепким и сильным, не думая о женитьбе, а думая о своем развитии в это время. То есть женщина не думает о замужестве, а думает о том, как любить всех. А любить надо женщин, а не мужчин в это время. И она становится сильной в отношении женщин, потом появляется сила также влиять на мужчин. Никогда на судьбу не надо действовать нахрапом. Всегда надо действовать потихоньку. Понимаете? Болит печень, это не значит лечить надо печень. Надо лечить всю свою жизнь. Здоровый образ жизни организовывать надо. Если ты направлен сразу туда, куда действует плохая судьба, это неблагоприятно. Например, муж уходит, Что с ним делать? Если ты говоришь, ну, матовый, он говорит, спасибо, я так и хотел. А если ты говоришь, вернись, он говорит, ну, вот видишь, ты не права, поэтому меня возвращаешь. И опять уходит. Ничего вы не сделаете с ним. Отвлекитесь от него в это время. И тогда вы побеждаете судьбу. Также знайте, что жизнь человека может протекать в прошлом, будущем и настоящем. Человек должен всегда стремиться только к настоящему. Знайте, что когда вы начинаете суетиться, бежать вперед, мечтаете о чем-то в жизни, то вы теряете себя всегда. И не пеняйте на свою судьбу, не пеняйте на свою судьбу, потому что это ваши проблемы. Человек должен успокоиться, он не должен ждать слишком сильно будущего счастья. Особенно важно знать, что если вы берете ипотеку, то вы отдали себя в рабство. Хорошее это рабство или плохое, никто не знает, но это рабство. А рабом, раб никогда не может быть счастлив. Пока вы не выплатите ипотеку, вы не будете счастливы в этом доме, который вы купили. Поэтому лучше живите свободно, не отдавайте себя в рабство. А если это вынужденно произошло, потом, ну, не надо себя в этом ругать. Вы выбрали рабство, живите в рабстве, значит. Поняли, да? Человек, который спешит, он лишается природы, лишается любви, лишается близких отношений, лишается свободного времени, лишается здоровья, лишается отдыха, лишается отпуска, лишается нормальной еды, нормального питания, потому что он глотает хот-дог, там, еще какое-нибудь животное. Вот. Ну, то есть, другими словами, он всего лишается, этот человек, просто потому, что он спешит и хочет больше заработать денег. Этот человек лишается всего в жизни. Потому что все самое лучшее приходит только, когда человек останавливается, перестает спешить. Когда он счастье прямо сейчас принимает. Прямо сейчас. Но для того, чтобы счастье сначала принять, надо свою судьбу принять. Это моя страна, я ее принимаю. Это мой мужик, я его принимаю. Это мои дети, я их принимаю. Это мой правитель, я его принимаю. И так далее. Понимаете, тогда человек успокаивается, потому что он все принимает. А когда он бунтует, он не может победить судьбу. Когда человек принимает все, он потом начинает все любить вокруг. После принятия следующая стадия – это счастливое созерцание жизни. Человек, который принял судьбу, он вопреки ожиданиям, наоборот, становится очень радостным и счастливым. Видите, бежит, дорога не кончается. Она что думает, когда я приеду? Она не думает о будущем. Она о чем думает? О настоящем. Она едет в поезде, о чем надо думать? Бежит, дорога не кончается. А то маки-то тюльпаны нам встречаются. Они качаются и не качаются. Понимаете? То есть, а в небе солнце золотое и лучистое. И так далее, понимаете? То есть человек должен радоваться всему. И это аскеза. Заставить себя радоваться очень аскетично. Легче сидеть и думать, когда же я приеду? Когда же лекция закончится? Я же устал сидеть. А надо радоваться, когда еще приедет Олег Геннадьевич? Человек каждый день должен совершать аскезу, жить настоящим. Надо принимать настоящее. Если ваша жизнь прошлое заваливает силой, это плохой период жизни. Молитесь, заставляйте себя, двигайтесь на природе. Не позволяйте себе думать о прошлом, вы убиваете себя. Свою судьбу. Это очень неблагоприятно. Можно потерять свою жизнь. Онкология и все прочее – это потерянная жизнь. Это означает, что вы много в депрессии находились. Не теряйте себя. Заставляйте себя жить, радоваться настоящему, двигаться, совершать аскезы. Выживает только тот, кто способен трудиться над своей жизнью, над своим телом, над своими отношениями. За всем на всем трудиться. Будьте сильными. Всегда живите в этой аскезе, которая дает человеку возможность побеждать. Эта аскеза делает человека, как говорит Олег Геннадьевич, как удачливым стать. Вот, становитесь удачливым.
Помог приятелю устроиться на работу, отвел жену в театр, вечером в субботу под домом покормил бездомных собак. Улыбнулся прохожему на улице, просто так. Уступил место в метро пожилому человеку, объяснил туристам, как найти Москву-реку. Сходил в магазин и избавил маму от тяжелой ноши. Все потому, что человек хороший.
Станьте таким человеком, будьте удачливым. Все вас будут любить, все у вас получаться будет жить. Но надо себя заставить так жить. Заставить. Заставьте себя, и все будет хорошо. У вас очень добрые сердца на Украине. Очень добрые сердца. Вы очень добрые люди. Но очень ранимые. Научитесь прощать. Вы станете счастливыми людьми. Останьтесь добрыми, научитесь прощать. Научитесь стоять за себя, не позволять себя унижать. И останьтесь добрыми при этом. И все будет хорошо. Никогда не злитесь на старших. Знайте, что это проклятие. Страна, которая все время свергает старших, она проклята быть несчастной. Примите старших, какими они есть. Тогда вы будете развиваться и процветать. Бог сам научит старших, не волнуйтесь. Он их ставит, сам учит. Мы должны учиться терпеть старших. Дети никогда не должны свергать своих родителей. Они всегда их терпят и молятся за них. Тогда родители исправляются. Так устроен этот мир. Если мы постоянно забастовки там постоянно свергаем все, то это никогда не закончится, понимаете? Мы сегодня с клубом «Благость» учились молиться. Один священник присутствовал на этом мероприятии тоже. Он комментировал. Я что-то говорил, а он говорил, вот мне кажется, вот это вот так. Я был очень благодарен ему. Люди должны сотрудничать всегда в духовном плане. Собирайтесь где-то, у нас есть клубы «Благость», можно приходить учиться молитве, делать добрые дела. В Киеве 3 клуба «Благость». Есть также клубы «Благость» в разных других городах Украины. Они, видите, вот дарят мне такие огромные букеты цветов. Это они сами сложились на свои деньги, подарили. Сейчас у нас в конце лекции всегда вопросы по лекции. Не свои какие-то другие. По вере это вообще опасно спрашивать. У вас только ваша вера, только ваша. Нельзя менять веру никогда, никогда. Только ваша. Да?
Спасибо большое, Геннадий, за прекрасную лекцию. Как-то все происходит очень.
Спасибо.
Ощущения очень хорошо. Спасибо вам большое. Я хотел спросить вас, как вести себя и как вообще можно помочь близкому человеку, когда у него начинается плохой период. Кроме молитвы, есть какие-то моменты, когда человек полностью закрывается, уходит в контакт?
Очень хороший вопрос. Всегда знайте, что только доброта разрушает злую судьбу. Я сейчас можно по развернутию отвечу на ваш вопрос? Вот смотрите, всегда злое время действует 4 этапами. Это касается здоровья, отношений и даже взаимоотношений между странами. И всегда это означает влияние злого времени, а люди поддаются на это и начинают вторить. Смотрите. Первый этап плохого влияния Это когда люди чувствуют в отношениях, что мы разные. Это просто влияние времени, оно делает людей разными. В теле ощущение, что-то не так. Это значит, что злая судьба начала действовать. Что-то не так у меня в организме. Первый этап. Запомнили? Между странами мы разные. Второй этап действия злой судьбы в отношениях. Я хорошая, а он плохой. В организме у меня здесь что-то плохо. Что-то нехорошо здесь у меня. Это второй этап. Между странами они плохие, мы хорошие. Третий этап в отношениях. Он не просто плохой, он чужой, враждебный, немой человек. Третий этап уже в отношениях. Очень неблагоприятный. В организме это не просто у меня здесь что-то плохо, а у меня ужасно там, понимаете, ужасно. Что-то совсем плохо. Мне страшно за этот орган там какой-то и так далее. Между странами они неплохие, они враги. Это третий этап. А четвертый этап в отношениях – это разруха. В здоровье – это неизлечимое заболевание, а между странами – это война. И запомните, все эти этапы лечатся только одним способом, который называется доброта. Если вы по-доброму относитесь к своему организму, вы вылечиваете его. Не паникуйте, не злитесь, не отчаивайтесь, не разочаровывайтесь, а просто по-доброму относитесь. А по-доброму относиться тяжелее всего. То тогда вы вылечиваете организм. Если вы по-доброму относитесь к своей жене и всегда уступаете, и мягче себя ведете, мягче, несмотря на то, что она давит, вы спасаете семью. А если вы по-доброму относитесь к другой стране, вы сохраняете мир. Понимаете? Но по-доброму относиться очень сложно. Особенно, когда начинается война. Поэтому человек всегда должен защищать свою родину. Как бы он к кому ни относился. Понимаете? Но злобы в сердце не должно быть, потому что злоба всегда превращает человека в трупа. Запомните, когда люди даже сражаются на войне, те люди, которые сохраняют спокойствие и доброжелательность, несмотря на то, что им надо убивать врагов, они сохраняют свою жизнь. А те, которые начинают злиться, они теряют жизнь. Запомнили? Точно так же и человек, который строит отношения со старшими, если идет прессинг, доброта, доброжелательность поможет изменить ситуацию. Истерики, злоба, отчаяние всегда только разрушают ситуацию. Доброта спасает. Добрым может быть только очень достойный человек. Понимаете, чувство собственного достоинства правильное, также признак победы над судьбой. Если вы унижены, вы проигрываете судьбе. Если вы гордитесь собой и хотите наказать девушку, вы проигрываете своей судьбе. А если вы чувствуете себя спокойно и достойно, вы выигрываете. Достоинство означает не унижен, не возвышен, а просто нормально, по-доброму, спокойно отношусь. И это называется победа над судьбой. Всегда и везде, во всех ситуациях жизни. Время побеждается только добротой. И поэтому мы повторяем: «Я желаю всем счастья». На санскрите эта молитва звучит так: «Сарвей баванту сукхинаха, я желаю всем счастья. Сарвей шанту нирамая, пускай будет доброта и мир на этой земле. Сарвей бадрани пашьянту, я желаю удачи всем живым существам. Накашчи дука бхагбавет, пускай никто не страдает». И когда люди, несмотря на боевые действия, на военную обстановку, всегда молятся таким образом: «Я желаю мира, я желаю доброты везде и всем», тогда военная обстановка уменьшается. А если как бы даешь победы, это тоже хорошо. Когда надо побеждать. Но если еще нет войны, то мы желаем только мира. Попытайтесь это понять. Иначе будет война. Поэтому в семье мы тоже желаем только мира, иначе будет война. Поэтому я всегда, ну, по-доброму отношусь, даже если вижу, что близкий человек сильно неправ. Сильно неправ. Потому что другая опция – это война и разруха. Только война и разруха – другая опция. Поэтому я отношусь по-доброму, но не теряю себя, не унижаюсь, не горжусь собой, а просто по-доброму. И тогда я разрушаю злое влияние времени. Потому что воистину все, что происходит вокруг, восходит под влиянием времени. Мы как марионетки в руках времени, понимаете? Страны враждуют только потому, что так действует время. А когда время начинает действовать по-другому, страны перестают враждовать. Через 16 лет украинцы и Россия уже не будут врагами, потому что будет так действовать время. И все наладится. Вот посмотрите. Так долго, да, бывает очень долго. Но вот вы понимаете, все будут считать, что мир — это хорошо. Понимаете? А сейчас так не считают, потому что просто так действует время. И запомните, что время, если оно куда-то действует, мы не должны быть как марионетки и думать, что надо так себя вести, так настраиваться и так далее. Нужно всегда сохранять доброту. И тогда человек становится трезвым, проницательным и разумным. Но доброта не означает не выполнять свой долг. Если тебе надо сражаться, иди и сражайся. Сохраняйте свою семью. Жена просто у вас очень устала, напряжена. У нее сейчас тяжелый период, связанный с деятельностью. Ей нужна просто поддержка и все. А она будет вас колоть при этом. Колоть. Так действует судьба. Ничего не сделаешь. По-доброму и ждать. Вы выигрываете каждую секунду времени в этом случае. Вы ей добрые слова пишете, дарите цветы, по-доброму говорите и ждете. Потому что она очень устала от отношений. Она, женщина, не может вернуться в отношения сразу. Ей нужно отдыхать, убеждаться, что все хорошо. Поверить человеку опять нужно. На это время. А вы просто по-доброму и по-доброму, по-доброму. Одно. И не унижаетесь, не гордитесь. Не выясняйте с ней отношения, а просто по-доброму. И она успокаивается, успокаивается. И вы ее возвращаете на все 100%. На все 100%. Даже не 99%. Понимаете? Это касается всех людей, то, что я сейчас сказал. Доброта – самый лучший способ реагирования на любую ситуацию. На любую ситуацию. Потому что только доброта смягчает время. А если у вас в сердце нет доброты, значит, время пробило ваше сердце. И это неблагоприятно. Сделайте его добрым. Несмотря на то, что надо любой долг выполнять. Например, если вы судите человека и сажаете его в тюрьму, вы прокурор, сделайте сначала свое сердце добрым по отношению к нему, а потом произносите приговор, какой бы суровый он ни был. И тогда этот человек примет его с любовью, этот приговор. Вернее, примет. А если вы не с добротой это сделали, он никогда не примет. И вы ему не поможете этим приговором. А?
Что такое доброта к организму?
Доброта к организму – это расчет внутренний. Вот, например, если организму нужно не есть, вы не едите. Если организму нужно двигаться, вы двигаетесь. Если организму нужно застыть, вы застываете. Если организму нужно отдыхать, вы отдыхаете. Если организму нужно вставать, вы встаете. А если вам что-то нужно, а организму этого не нужно, вы не делаете этого. Называется доброта к организму. Что такое доброта, вы все знаете.
Thank you.
Это последнее, что я хотел вам сказать. Я верю в вашу доброту и вашу нацию. У вас очень добрые люди, разумные, простые. Много святых людей вышло из ваших кровей. Они все остались с вами, Сергий в посаде. Никуда не ушли от вас. У вас очень глубокая культура. Она связана с Богом сильно. Поэтому много храмов. Много верующих людей, и много священников и монахов. Нужно сделать только одну вещь сейчас, только одну. Вам всем надо успокоиться. Успокойтесь. Выйти из отчаяния. Примите судьбу, успокойтесь. Примите правительство, станьте добрее друг другу. И у вас все будет хорошо. Вы почувствуете силу и развитие. Каждый из вас в отдельности. Вот если вы так сделаете, то вокруг вас это будет развитие. А если вы сделаете все вместе, то вся страна начнет развиваться. Не поддавайтесь на панику и отчаяние. Примите все, что Бог дал, и живите, развивайтесь, и вы увидите победу над своей судьбой. Вы воспрямите духом. Каждая страна, она связана с какой-то личностью. Есть высшие силы. Ваша страна связана с очень доброй личностью. Это добрая женщина. Очень красивая, добрая. Она управляет Украиной. И поэтому у вас очень добрые сердца у всех. Сейчас мы будем побеждать судьбу. Победа над судьбой находится в памяти. Она живет в памяти. Если человек хочет победить свою судьбу, он должен научиться помнить о тех, кто молится, и забыть про себя. Это возможно сделать, если ты повторяешь что-то, я желаю всем счастья, допустим, не так, как я хочу повторить, а так, как они молятся. Попытайтесь это понять. Вам будет хотеться повторять: «Я желаю всем счастья! Но я желаю всем счастья!» Понимаете, это не победит вашу судьбу. А если вы будете повторять памятью о них свои «Я желаю всем счастья», то в этой памяти начнет активизироваться разум, который побеждает судьбу. Научитесь этому звуку памяти. Он, понимаете, он звучит примерно так. Посмотрите, послушайте. Он звучит очень... глубоко, это звук памяти и звук сердца. Этот звук побеждает судьбу.
Я желаю всем счастья.
Понимаете, это звук сердца везде и всегда одинаков. Есть разные духовные традиции, есть разные веры, но всегда, когда человек побеждает судьбу, его звук всегда звучит примерно одинаково. Понимаете? И вы должны научиться в своем сердце распознавать этот звук. Если вы его распознаете, значит, вы побеждаете судьбу. Вот, допустим, еврейская молитва. Как звучит этот звук, побеждающий судьбу? Он звучит в памяти, звучит сильно. В этом звуке одновременно скорбь и радость. В этом звуке сила и смирение. Все соединяется. Понимаете, звук победы. Он всегда в памяти живет. Человек, чтобы так звучать, должен помнить о Боге. Или о тех, кто молится. Вот женщина тоже еврейская молитва. Глубокий звук сердца. слышали звук судьбы, побеждающий судьбу? Это разные духовные традиции. Везде один и тот же звук, просто разные настроения. Вам интересно? Ну, допустим, ведические молитвы. Господь, я уже иду к Тебе, поет это на хинди. Я уже иду к Тебе, мой Господь. О, мой Господь! Вот так надо молиться. Сильно очень, внутренне, сильно. Тогда Господу нравится, и вы побеждаете судьбу. Все сели прямо.
Я желаю всем.